Здравствуйте, наши дорогие друзья! Спасибо вам за ваше внимание, за тепло. Отдельно хотелось бы поблагодарить гостеприимный Петербург с его неповторимой, незабываемой атмосферой. Спасибо вам за такое теплое, чуткое человеческое отношение и внимание к нашим гостям. Спасибо вам большое. Итак, добро пожаловать в дискуссионный клуб «Тренд», дорогие друзья. Ну, по традиции я вынужден исполнить формальные стороны нашего с вами творческого сотрудничества и все-таки должен представить людей, не нуждающихся в представлении. И ближайший ко мне гость, уже резидент дискуссионного клуба «Тренд», петербуржец, публицист, писатель, общественный деятель, переводчик Дмитрий Пучков. Спасибо, друзья. Ну и не менее постоянный участник встреч нашего клуба, резидент дискуссионного клуба «Тренд», русский писатель, общественный деятель с фундаментальной железобетонной гражданской патриотической позицией Захар Прилепин. Спасибо, дорогие друзья. И с вашего позволения, на правах ведущего, модератора нашего мероприятия, я первую пару вопросов возьму на себя, как это у нас водится. И, наверное, мы сегодня с вами поговорим о разных аспектах, интересующих наших дорогих гостей, наших друзей, наших единомышленников, и не только единомышленников, но помимо общественной деятельности, помимо творчества наших уважаемых гостей, все-таки наступивший год добавляет пищи для размышлений. И прошу заранее меня простить, мы будем политизировать нашу сегодняшнюю встречу, по крайней мере, в ее начале. Сразу предупреждаю, что у нас установлен свободный микрофон. Помимо вопросов из зала, есть возможность подойти. Микрофон стоит сзади для того, чтобы самостоятельно, в порядке очереди свободной, использовать эту свободную трибуну для вопросов нашим гостям. Ну, позвольте, дорогие друзья, все-таки коснуться, на мой взгляд, интересной и важной темы. Раз мы с вами сегодня собрались в Петербурге, хотел бы напомнить, что вот в средствах массовой информации появилась сводка о том, что небезызвестный политический гастролер Михаил Касьянов на днях приезжает в Петербург. Недавно он отметился в Страсбурге, где, по некоторым данным, запрашивал деньги из-за рубежа на финансирование несистемной либеральной позиции в России в рамках той структуры и конструкции, которая называется «Парнас». Также он успел отметиться заявлениями относительно того, что в случае избрания он готов будет вернуть Крым Украине. Ну, помимо этого, лидер «Открытой России», небезызвестный второй Михаил, и видите, какая пара рождается, проектируемая, на мой взгляд, из-за рубежа пара, Михаил и Михаил, другой Михаил Ходорковский, очередной раз заявил о неизбежности революции в России, что тоже не может не тревожить, не наводить на размышления. Так вот, Касьянов, Ходорковский, Навальный, Волков и те месседжи, которые они направляют, скажите, пожалуйста, для чего? Куда они направляют эти вектора? Кому предназначены эти сигналы? Понятно, что даже в случае, если это, и дай бог, чтобы это осталось плодом их несбыточных воспаленных фантазий, плодом воспаленного воображения, но, так сказать, распоряжение, потенциальное гипотетическое распоряжение территории Российской Федерации, это раз, во-вторых, фактически распоряжение жизнями миллионов людей, хоть и гипотетическое, все-таки не может остаться без внимания, без реакции. Так вот, для чего это делается? Кто стоит за этим? Что преследует? Какие цели преследуются? Есть ли в этом какое-то здравое зерно реальной гражданской опоры, гласа общественности? Либо это абсолютно суррогатные, фейковые, политтехнологические зарубежные проекты? И о чем могут свидетельствовать их заявления? Пожалуйста, по очереди, коллеги. Ну, давайте. Захар.
Я, наверное, встану, потом буду сидеть, а сейчас постою, чтобы быть в форме. Я, знаете, слушая этот вопрос, на который можно отвечать всю нашу встречу, наверное, я вспомнил недавнюю новость о том, как ласково и трепетно произошла встреча, в Англии, Михаила Ходорковского, Пригожина и певицы Валерии. Певица Валерии и господин Пригожин, они вообще ассоциировались с государственнической позицией, с крымнашистами и с прочим ватничеством. И, тем не менее, встреча их произошла совершенно в такой дружеской атмосфере. И тут я совершенно не хочу говорить о Пригожине, о Валерии. Я хочу сказать, что на самом деле колоссальная часть российских элит, экономических элит и отчасти политических элит, она является собой так или иначе то, что являло собой партией регионов на Украине. То есть эти люди при определенных обстоятельствах, при определенной смене тренда, вот другого уже тренда не нашего, они, конечно же, примут другую сторону. И более того, вот та позиция и тот внешний вид, и та вот аура, которую источает и Михаил Касьянов, и Михаил Ходорковский, в сущности, они люди одного порядка, они люди одного биологического вида, они люди одних представлений о действительности. И весь этот крымнашизм, даже с таких людей, как Валерий и Пригожин, я уж не говорю об остальных людях, которые радикально это не приемлют, он в минуту слетит, да, он мгновенно исчезнет, потому что способ мышления и представления о действительности у этих людей совершенно другие. Я, честно говоря, даже не знаю, какими побуждениями они руководствуются. И здесь, в данном смысле, надежда только на великий здравый смысл вот этого российского, русского национального большинства или многонационального большинства, потому что, безусловно, не фигура Михаила Касьянова, мы немного с ним знакомы, это такой типаж такого бюрократического барина, немножко такого отчасти европеизированного, на самом деле такой лощеный такой тип, который не может быть по типу и по харизме, если это уместно говорить в отношении Касьянова, не может быть понятен, приятен и приемлем для колоссального большинства граждан. Он, по сути, он буржуй. Да? Вот это такой натуральный из карикатур такой буржуин. Михаил Касьянов, который хочет свою буржуйскую власть вновь установить. Михаил Борисович Ходорковский, там другой персонаж, кумир русской прогрессистской интеллигенции. Но, тем не менее, и тот, и другой персонаж, они явно рассчитывают и рассчитывают совершенно разумно на колоссальную поддержку разнообразных международных политических и финансовых элит. И этой поддержкой они обладают, и этой поддержкой они будут пользоваться в ближайшее время и в ближайший год, потому что мы сами прекрасно понимаем, что страна вступила и будет находиться так или иначе в состоянии некого экономического тремора. И количество людей, элитариев, это уж точно, поддерживающих так или иначе какие-то деструктивные тенденции, это количество людей будет увеличиваться. И, собственно, они будут пытаться в этой ситуации так или иначе эту тему отыграть. Потому что любая массовая или не массовая, а минимальная какая-то протестная акция, типа вот Платона, она немедленно будет этими людьми подниматься, раздуваться и подниматься на щит, и они будут делать из нее большое политическое событие. Такие события будут происходить неизбежно. Они будут происходить неизбежно. Эти ребята будут на этом поле отлично играть. Завоевывая даже левый тренд. Да? Они сейчас все откровенно рядятся в социалистов. Я вот сегодня прочитал в Фейсбуке и несколько даже рассмешило меня. Это как Борис Борисович Гребенщиков, тоже ваш земляк. Он публикует рассказ одной женщины, которая там в Сибири спасла там какую-то там крестьянскую семью, какую-то бабенку и двух ее детей, которые там стояли на трассе, замерзали. Она вот их посадила в свой Мерседес, и оттуда вывезла. И вот Гребенщиков как бы с печалью пишет, повествует о том, какой кошмар творится в России. Вот эти вот люди, и Ходорковский, и Касьянов, они же в 90-е годы были напрямую причастны, собственно, к тому, что произошло в сфере русского социума и деревни в том числе. Когда 9 тысяч деревень в России умерло, они все исповедовали великие прогрессистские ценности. Собственно, Борис Борисович Гребенщиков, которого спрашивали тогда, я помню, я это запомнил тогда, году в 97-м, у него спросили, а вот вот России живет тяжело, плохо, что вы об этом скажете? Он сказал, я вот гастролирую по всей стране, в стране все отлично, все нормально, потому что у меня полные залы людей приходят на мои концерты. А вот теперь они вдруг все стали такие социалисты, они стали почти леваки, они все переживают о деревне, они все переживают о нашей тяжелой судьбе. И вот эта вот надежда на разбудоражить жалостливую реакцию русского гражданина, сказать, что мы о тебе думали, мы о тебе переживаем, мы тебя пригреем, да? Вот это, на этом поле они будут активно играть. Я еще раз говорю, что надежда только на здравомыслие наших людей, потому что надо давать себе отчет, что все или почти все, или многое из того, что дурного с нами произошло, произошло путем участия именно этих граждан в политике России в 90-е годы. Это рукотворная ситуация, которую они, собственно, создали, и от которой теперь они дистанцируются и говорят, что вот мы сейчас пришли все это исправить. Вы все это сделали сначала. Примерно так.
Спасибо. Дмитрий.
Как это принято говорить? Согласен с предыдущим оратором. От себя хотелось добавить следующее. То есть граждане, которые бегают по заграницам и собирают там деньги, это, с моей точки зрения, как-то странно. То есть если деньги на политическую деятельность внутри России дают иностранные государства, то, наверное, они дают их с какими-то определенными целями. И эти цели явно тут не установление демократии и всеобщего благоденствия. Как правило, эти деньги, они от спецслужб зарубежных. Политический деятель российский, который собирает деньги на политическую деятельность внутри России, за рубежом, ну, на мой взгляд, у нас такого быть не должно. Все это должно быть запрещено законодательно, не какими-то там навешиваниями, что вот это иностранный агент, это не иностранный агент. Данный гражданин обслуживает интересы зарубежных государств. Сам по себе персонаж, ну, мягко говоря, странный. Вот у него известная кличка «Миша 2%». То есть я подозреваю, что большинство населения России лично с ним знакомо не было. А кличку эту ему дали, так сказать, коллеги, если не сказать подельники. То есть они четко знают расценки, кто сколько хочет, и кличка она из его окружения. Ну, если тебе товарищи такие клички дают, как-то странно ты там функционировал. К какому счастью этот Касьянов привел страну? По-моему, ни к какому. И вот внезапно он куда-то там выдвигается. У него какие-то политические предложения есть, и он куда-то нас хочет отвезти. Лично я в этом вижу ровно одно. Вот мы твердо знаем, да, сколько процентов поддерживает нынешний государственный курс, сколько процентов населения. Ну, если возьмем 86, да, то, грубо говоря, там, ну наверное, 5% выступит за Касьянова в любом обществе. Процент лиц нетрадиционной ориентации примерно такой. Ну, вот они за него выступят. Я не верю, что Михаил Касьянов этого не понимает. Он отлично понимает, сколько за него выступят. И он прекрасно понимает, что вся его деятельность закончится ничем. Чем он занят? Он точно так же, как когда-то здесь, он и там осваивает бюджеты, берет деньги, которые ему дают в надежде на то, что он здесь что-то, так сказать, полезное сделает. Он не сделает абсолютно ничего, на мой взгляд. И я практически уверен, что здравомыслие нашего народа, оно перевесит все эти обещания и прочее, и прочее. Что же вот до того, что Захар сказал, как ловко, не будем скрывать, действительно ловко, используют любой повод, абсолютно любой. То есть даже последний, так сказать, случай, когда по дороге из Орска в Оренбург замерз человек и там кого-то не спасли. Мы там задали массу вопросов. Дмитрий, что вы об этом думаете? Ну, я, так сказать, собственное мнение выразил, что если ты едешь на машине в метель из одного города в другой, где у вас там степь, бури, ураганы туда-сюда, то, наверное, все-таки и при этом везешь беременную жену, больную, мать и грудного младенца, ну, неплохо озаботиться там, я не знаю, печкой, дровами, машину утеплить, бензина налить, еды с собой взять и всякое такое. В ответ я услышал, что, оказывается, я подлый охранитель, который выступает за устройство Майдана. Как это так, мне не совсем понятно, как охранитель может выступать за устройство Майдана, но виноваты в том, что погибли люди, естественно, власти. Власть должна за это ответить, и вообще в первую очередь она должна уйти. Любой повод, абсолютно любой, используется в мгновение ока, изворачивается и используется для того, чтобы обвинять во всех смертных грехах власти. Ну, это, с моей точки зрения, вторая, так сказать, часть того, чего они делают. Поскольку законным путем не получается ничего, ну, значит, надо устроить государственный переворот. А для этого все средства хороши. Но, повторюсь, надеюсь, что у народа мозгов достаточно, и слушать это никто не будет.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий, за интересный ответ. Я видел, что уже есть вот... вопросы в зале, руки, но позвольте я все-таки, чтобы не возвращаться к этой теме на правах модератора и дабы не злоупотреблять в то же время вашим вниманием, все-таки тему закруглю, завершу таким вопросом. Опять же про Петербург. Вот мы знаем, что в Петербурге функционирует созданный открытой Россией так называемый открытый лекторий, создан проект «Открытые выборы». Это что? Это проявление гражданского общества? Это реальные институты гражданского общества? Либо это некие... инструменты политтехнологически управляемые из-за рубежа, и в том числе инструменты, возможно, дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. Что это? Это суррогаты, фейки, либо это реальная демонстрация гражданского измерения там, российской мягкой силы, например? Или это что? Пожалуйста.
Ну, конечно же, это политические инструменты, но вообще надо давать себе отчет в том, что при любых обстоятельствах и в любой стране такие вещи неизбежны. И здесь речь должна идти скорее о другом, о том, что государство должно сформулировать для себя грамотную повестку, в том числе политическую повестку дня, чтобы граждане понимали, собственно, тайный государственный план. Да? Потому что, с одной стороны, есть совершенно очевидные, четко произносимые, очень явные, очень ясные вещи, которые говорят вся вот эта, ну, так называемая там пятая колонна, прогрессисты, либералы или кто угодно, они внятно произносят те вещи, при помощи которых они играют. Да? А вот противоположная повестка дня, она произносится не совсем явно. И более всего в данной ситуации меня, конечно, волнует не то, что эти совершенно очевидным образом проплаченные, получающие там из известных мест финансовую поддержку структуры существуют, а то, что внутри российского общества, внутри медийного общества, внутри политического общества, внутри российских элит, внутри российских финансовых элит существует колоссальное количество людей, поддерживающих негласно вот все эти мероприятия. Это вот, собственно, ты говоришь там про вот эту открытую Россию, так называемую. На самом деле, это метастазы этого, они есть везде. В театральном сообществе, в кинематографическом сообществе, в медийном, в журнальном, там везде. Это есть везде в той или иной форме. Вот об этом надо говорить. Но сейчас мы там запретим эту открытую Россию или чем-то с ней сделаем, обрубим ей источники питания. У нас не сформирован новейший патриотический класс в России, у нас не сформирован новейший политический тренд, когда уважение к собственной стране и представление о каких-то политических нормах не является общепринятым для колоссального количества молодых людей. Для них по-прежнему модно, правильно и разумно рассуждать так, как рассуждает там условный там Собчак, условный Лобков, условный Ходорковский. Вот это самая большая проблема, что мы ничего этому по-прежнему противопоставить не можем. Мы страна, мы, собственно, граждане, 86%, которые живет в андерграунде, которые живет так или иначе, как ни странно, в политической оппозиции, потому что они нас сильнее. Я не буду называть все эти имена людей, управляющих государственными каналами, но они по-прежнему кормят всех своих товарищей. Когда они собираются, я пару раз там мимо случайно заходил и одним глазком видел, как там сидят люди из правительства, из центральных госканалов, и вся эта пресловутая пятая колонна, они друг друга лобызают в уста просто. Они друг друга понимают и любят по-прежнему. А мы как бы, мы маргиналы для них. Мы как были в 93-м году маргиналы, так мы и сейчас остались для них маргиналами. Поэтому дело не в открытой России, а дело в том, что она для них открыта, а для нас она закрыта.
Спасибо. Интересная точка зрения, Дмитрий.
Тоже добавил бы, вот есть у нас, например, там известнейшее интернет-издание с гигантской посещаемостью там миллионной, вот редакция сидит, их, кстати, там разогнали не так давно, вот сидит редакция, заходит опоздавший и кричит на все помещение «Слава Украине!», а вся редакция хором отвечает «Героям слава!». Эти люди формируют общественное сознание, в том числе в интернете, где у нас не самые тупые сидят. А в итоге получается, вот что с моей точки зрения самое неправильное, что данные граждане, они вообще повестку дня задают, а мы, обобщенные мы, На это только огрызаемся все время. Мы все время что-то отвечаем. Они что-то гавкнут, а мы в ответ: нет, это не так, туда-сюда. Такого быть не должно. Должно быть наоборот. То есть повестку дня должны задавать здоровые силы, а отлаиваться и отбрехиваться должны они. Но, увы, как-то вот я ровно то же самое вижу, что государство в этом каким-то образом никак не заинтересовано. У меня такое чувство, что оно вот поражено тяжелой шизофренией, когда одна половина мозга про одно, а другая половина мозга про другое, и никак не определиться, чью же сторону занять. Уже вроде и война идет, а все равно непонятно, вот куда бежать. Единственный пример, где там хоть какие-то попытки порядок навести, это канал Матч ТВ, откуда там наконец-то всех выгнали. Ну, опять-таки непонятно, кто там остался. Точнее, наоборот, понятно.
Спасибо, спасибо. Пожалуйста, вот вопрос, да. Давно руку тянет.
Уважаемый Дмитрий, уважаемый Захар, спасибо большое. Также на правах организатора позвольте два вопроса, также политических. И думаю, эту тему можно закрыть. Недавно, 25 января, был образован так называемый комитет 25 января. Туда входит Лимонов, туда входит Просвирин, туда входит Калашников и другие деятели. Они говорят о том, что они образовали так называемую третью силу. Они нейтрально относятся к государственной власти, но при этом выступают резко против либеральных сил и возможности осуществления либералами государственного переворота. Также называют себя патриотами. Как вы считаете, может быть, эти патриоты могут объединиться в столь непростые времена с другими патриотами, например, антимайданом? И следующий вопрос также про объединение. Недавно известный русский деятель Дмитрий Демушкин давал интервью флагману либеральных СМИ «Радио Свобода», интервью, где говорил о том, что русское националистическое движение политическое фактически уничтожено государством. Жаловался и говорил о том, что фактически его скоро посадят и уничтожат. Как вы считаете, возможен ли союз националистов с либералами? Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, да. Я начну с финального вопроса. Безусловно, союз националистов с либералами – это самая опасная вещь и самая действительная, самая реальная опасность в нынешней России. И, собственно, то, что произошло на украинском Майдане, это как раз и последствия союза националистов и либералов. И мне казалось вот в этой ситуации, что ну, вменяемые, разумные русские националисты должны были сделать из этого какие-то определенные выводы. Например, тот вывод, что жесткое этническое давление, жесткое этническое или там, как это сказать, межэтническая рознь и популяризация этих вещей, она неизбежно приводит вот к государственному коллапсу и гражданской войне внутри страны. Особенно, когда это осуществляется в совместном политическом действии вместе с либералами. Да? Но, тем не менее, как ни странно, как ни парадоксально, подавляющее большинство русских националистов не сделали из этого тех выводов, которые, казалось бы мне, совершенно очевидны. Да? Вот те из них, которые какие-то выводы сделали, они вот собрались вот в этой компании 25 января, она называется, я, честно говоря, не особенно отслеживал, что там происходит, но всех людей, которые туда вошли, я и всех их знаю лично. И в данном смысле, мне кажется, это как раз начало вот того самого низового патриотического движения, которое в России крайне необходимо. Когда в той или иной мере уважаемые люди, ну в целом вполне уважаемые люди, которые наконец находят какие-то возможности для того, чтобы так или иначе объединиться. Меня, правда, волнует, почему там нет представителей левого спектра по большей части, но это вот уже ну Лимонов, да, но вот это уже дело механики. И мне кажется, вот в данном смысле самое простое – помнить о том, как быстро либерально-прогрессивный спектр договаривается между собой. Они ведь там внутри себя, они все друг друга, там, или многие из них друг друга ненавидят и готовы были бы загрызть. Но когда происходит какой-то там час X, час Ч, что-то случается, они мгновенно организуют общую трибуну и мгновенно находят какие-то точки взаимодействия. Российские патриоты, русские патриоты никогда этим похвастаться не могли. Мы всегда себя вели как русские князья на калке, всегда друг друга резали, рубили, и вот только соберутся правые и левые, тут же возникает фамилия Ленина и Сталина, и тут же начинают все друг друга грызть, просто мы, собственно, и до сих пор ругаемся. Вот мы, скажем, с Холмогоровым не можем перестать ругаться. Вот поэтому то, что эти ребята собрались, это хорошо, этот спектр надо расширять, с антимайданом надо объединяться, надо, чтобы мы всегда чувствовали, что есть какие-то главные вещи, в которых мы точно не не расходимся, точно не распадаемся. Другой вопрос, там чисто технический. Я, конечно, понимаю, что этот Егорка Просвирин, он хороший парень, создал там спутник и погром, там мощно все, они работают с точки зрения вот контента, привлекают там националистов, отгоняют этих националистов от вот этого белорасовой, безмозглой этой субкультуры, которая пополняет активно добровольческие батальоны украинские. Я тут сейчас был в гостях у Моторолы, мне ребята сказали из подразделения Моторолы, что в одном из добровольческих батальонов Украины 60% русских националистов. Это, меня просто это ввело в ступор. 60%. Это, понимаете, это среда, в которой очень серьезные какие-то, хуже любой эболы, болезни. Понимаете, эту среду надо перезагружать. И то, что Демушкин пошел на радио «Свобода» жаловаться Волчику, понимаете, вот есть такое выражение у Мити Ольшанского — либеральные гниды. Вот я, может быть, не совсем согласен, может, они не все гниды, но вот Волчик — это гнида из гнид просто. И Демушкин пошел к этой гниде из гнид на грудь, на впалую грудь Волчика, и стал жаловаться ему на разрушение русского националистического движения. Это настолько смешно, это настолько бредово, это настолько абсурдная ситуация, я просто даже не могу это комментировать. Вот, и то, что в комитет 25 января вошел Егор Просвирин, очень хороший, очень замечательный парень. Но там, помните, Костя Семин снимал программу про Егорку, как он говорил, что если бы вот Великая Отечественная война была бы, он, конечно, бы, скорее всего, был бы за власовцев. Понимаете, для того, чтобы мочкануть, вот как бы замочить в медийном поле вот этот комитет 25 января, достаточно вот этот кусок показать из интервью Егора и сказать: вот эти люди опять у нас собрались в качестве патриотов. И будет просто полная лажа. Я не знаю, что делать с Егором, может, ему рот запечатать, может быть, как-то его переформировать. Но такие вещи нельзя никогда говорить. Как бы. Надо вот с этим, это вот моя техническая претензия. А так собрались и отлично. Молодцы, что собрались.
Спасибо за ответ.
На мой взгляд, свобода слова – великая вещь, что каждый Егор может все рассказать о том, что он думает. Егор прекрасен, выступил великолепно, рассказал все, что он думает, и, на мой взгляд, крупно обрисовал, чего же он хочет. Оно же с неизбежностью получается. Вот был у нас Советский Союз. Мы от него никто никуда не денемся. Мы все из него. Как сказал гражданин Лимонов, Советский Союз – это наш древний Рим. Ничего мы с этим сделать не можем. Вот он был, и все мы оттуда. Вот там был товарищ Ленин и товарищ Сталин. И с этим мы тоже ничего не сделаем. Товарищ Ленин и товарищ Сталин победили Адольфа Гитлера. Дальше все выстраивается примитивно. Ты за кого? Вот если ты против Сталина, ну, значит, ты за Гитлера, все. И никакой тут другого выбора нет. И если Егору Просвирнину не нравится товарищ Сталин, я не призываю его любить, боже упаси. Это факт нашей истории. Было вот так. И по-другому уже не станет. Если ты против этого, значит, ты против, я не знаю, там, моего деда, чужого деда. То есть ты согласен их убивать, ты хотел предать родину, убежать и воевать против нас. Ну, на мой взгляд, как-то странно с такими гражданами выступать заодно. Я бы, например, не стал. Когда Советский Союз ломали, еще когда он был советским, и было 15 республик, делали это в первую очередь по национальному признаку. У меня масса родственников живет на Кавказе и в Средней Азии. Жила, я бы сказал, потому что большинство были вынуждены оттуда убежать. Ибо отношение как к русским, так и к нерусским, которые поддерживают русских, оно очень сильно, благодаря тамошним националистам, оно очень сильно поменялось. Жить там было нельзя, вынуждены были бежать сюда. И если мы говорим про национализм, ну, я не знаю, я не совсем русский. Жена у меня вообще не русская, ни с какой стороны. Ребенок у меня продукт дружбы народов. Кто он такой, я не знаю. Давайте завтра начнем штангенциркулем головы мерить. У меня голова хорошая, конечно, но как-то получится совсем нехорошо. Куда этих людей девать? Как быть? Вот разломали Советский Союз с помощью национализма, а дальше поломают Россию. Куда эти парни нас приведут, я вот сказать очень сильно затрудняюсь. Ну, то есть понимаю, но, слава богу, власти у них нет. Люди, которые туда собрались, ну, я некоторых знаю, для меня удивительно, зачем им это надо. Вот лично знаком, я не понимаю, пообщался лично, зачем. Ну, говорят, надо объединяться с кем попало. Я, конечно, не знаю. Я лично так не могу.
Спасибо. Спасибо. И, коллеги, позвольте, я не услышал ответ на очень важный вопрос, как мне представляется, и не совсем согласен с формулировкой вопроса от коллеги. Пожалуйста, в блиц-режиме, да, нет. Может ли это объединение стать потенциальным тараном для реализации русского Майдана, не дай бог? И может ли оно переобуться сообразно западным проектировщикам, западным лекалам? Может быть, это уже сейчас на берегу, в преддверии выборов в Госдуму в сентябре этого года, может быть, это наспех конструируемая сила, которая станет возможным уличным тараном, некой силой, которая подобно правому сектору выступила на Украине?
Нет, это совершенно не так, и все люди там собравшиеся, несмотря на наши технические претензии, на мои технические претензии к Егору Просвирнику, это сила ни в коем случае не Майдана, это сила, которая, на мой взгляд, безусловно нужна, это люди, которые в определенный момент, если у нас, не дай бог, повторится условная площадь Болотная, это те люди, которые могут вывести другую площадь там, да, чтобы эту Болотную площадь разогнать. Там собрались люди, которых я могу смело назвать государственниками, безусловно, там самые авторитетные персонажи из этой компании Лимонов и Стрелков, это абсолютные, тотальные, стопроцентные государственники. Да? И они собрались не против власти, они собрались против тех людей, о которых я говорил в самом начале нашей встречи. То, что метастазы условно там западнической финансовой и политической аристократии, они распространены везде. В медиа, в политических структурах, везде. И вот эти люди, которые пытаются на низовом уровне создать структуры, которые смогут этому противостоять. Вот об этом идет речь. По этому поводу очень смешно однажды пошутил, хотя, может быть, и не совсем пошутил, Дмитрий Ольшанский. Он в свое время написал, что это шутка, но она в ней есть доля истины. Он написал, что когда Путина, если Путина будут сносить, то последние, кто будут защищать Путина, это кадыровцы и нацболы. Вот поэтому вот я думаю, что в этой шутке Ольшанского есть ответ на твой вопрос.
Спасибо, исчерпывающий ответ. Дмитрий, вкратце. Спасибо.
Ну, с моей точки зрения, ну, если достаточно посмотреть на Украину, кто был использован как таран для свержения существующей власти и насаждения новой. Но, то есть это были националисты, никаких сомнений в этом нет. Но есть разница между украинскими националистами, которых крышует ЦРУ и СБУ, и есть разница с нашими националистами, причем достаточно серьезно. У нас они точно так же, как и на Украине, большинство сосредоточено внутри футбольных клубов. Там, я как это, бывший представитель, не сказать там спецслужб, но около того, там ведется достаточно серьезная работа, где совсем отмороженных немножко подвигают. И то, что говорит гражданин Демушкин, вот происходит вот такое. Ну да, происходит.
На радио «Свобода».
Да.
Причем
угодно.
Да.
Я тоже хожу на радио «Свобода», и что-то это, ничего со мной ничего не
личного.
Получилось. Да. Ну да, там ведется серьезная работа. На мой взгляд, вот то, что говорит Захар, то есть то, что они против чего-то, я не сомневаюсь, что они против чего-то. То, что они могут выставить какое-то огромное количество людей именно для государственного переворота, я сильно сомневаюсь. У нас практически нет в тех масштабах, как на Украине, лагерей, где этих людей тренируют организованно, вот как выступать против милиции, полиции, ОМОНа там. То есть такого вот в таких масштабах у нас нет. Никто в этом не заинтересован. И подобных вещей нет. Ну, а Болотной площади, если наваляют, бог навстречу.
Отличный ответ, спасибо.
Добрый вечер, уважаемые гости. Я продолжу тоже политическую тему, и в связи с этим у меня есть два вопроса к вам. Первый касается недавно прошедшего масштабного митинга в городе Грозном в поддержку главы республики Рамзана Кадырова. И с одной стороны, и против так называемой пятой колонны с другой стороны. Вопрос в следующем. Как вы считаете, возможно ли организовать в крупных городах, к примеру, в Москве или в Санкт-Петербурге, либо в каких-то других крупных городах Российской Федерации, подобные митинги в поддержку президента Российской Федерации, с одной стороны, и против пятой колонны, с другой стороны? И второй вопрос касается недавней информационной атаки в отношении российского руководства. Высокий суд Лондона опубликовал доклад относительно дела Литвиненко, в котором фактически в открытую, но безосновательно, был обвинен президент Российской Федерации и вышестоящее руководство в фактическом устранении Литвиненко в Лондоне. Это первое. И второе, следом за этим докладом вышел фильм BBC, в котором также бездоказательно наш президент Владимир Владимирович Путин обвинялся в больших коррупционных скандалах, так называемых. Подскажите, пожалуйста, для чего такие вбросы делаются, с какой целью? С целью гуманизма, с целью призыва к каким-то демократическим действиям или с целью дискредитации высшего руководства Российской Федерации и, соответственно, с целью дестабилизации ситуации в нашей стране? Спасибо.
Ну, мы понимаем, что там новость про Литвиненко и все прочие новости там антикоррупционного толка, про путинские миллиарды, это не новость. Эти вещи в западных СМИ уже примерно лет, там, в большинстве западных СМИ лет уже 10, там, а то и больше, да, 15 являются мейнстримом. Там тонны уже обложек Путина с усиками Гитлера вышли, тонны карикатур, тонны антикоррупционных материалов. И мне кажется, что в данном смысле на Западе может произойти вот нечто такое, что произошло с российским обществом, которому лет 20 подряд впаривали информацию и дезинформацию по поводу советских преступлений. Вот этим настолько люди объелись, что они как бы начали в знак протеста испытывать сначала нейтральные чувства, а потом все больше и больше симпатии к этому советскому тоталитаризму. Поэтому они, пугая Путиным западного, уставшего от острых ощущений, собственно, обывателя, они Путину делают какую-то подспудную рекламу. Он настолько ужасный, настолько страшный, настолько чудовищный, что как-то люди начинают к нему уже прикипать сердцем. Он такой, они же любят все голливудские фильмы, любят злых парней. Вот Путин такой злой парень. Это вот там другой пример, он, может быть, не покажется вам столь убедительным, но вот в свое время, не так давно, лет 5 назад, Эммануэль Каррер, французский писатель, написал книгу об Эдуарде Лимонове, которая стала международным бестселлером. Ее в 40 странах продали, она там, причем тираж там многомиллионный, понимаете, не 10, там, не 50 тысяч экземпляров. Я ее видел во всех аэропортах Европы в свое время, потому что таких персонажей, как Лимонов, вот в западном таком кастрированном мире, их уже нет, либо их совсем мало, но, скорее всего, их просто нет. Они к этому испытывают некий интерес. Они устали, что герои или там негодяи, они только кинематографичные. Им хочется, чтобы они были какие-то реальные. И в этом смысле я немножко, конечно, иронизирую, тут немножко надо смайликов расставлять, но в целом я серьезно к этому отношусь. Они так сильно пугают Путиным, что Путина начинают все больше и больше там как бы к нему испытывать симпатию либо интерес. Поэтому, ну, Литвиненко там, всем как-то, ну, для них Литвиненко не родной. Ну, кого-то он погубил там, ну, мало ли что бывает. Поэтому они же циники, они все пересмотрели голливудских фильмов, и они понимают, что всякое бывает. Что касается каких-то там сверхдоходов Путина и денег, которые у него хранятся на Западе, я, ну, так тоже в пору своей юности, я как-то в это искренне верил, там, этим развенчанием Белковского, но мы же должны уже понять после всей этой крымской и донбасской ситуации, что этого быть не может, потому что не может быть. Нету там никаких денег, потому что вот у Януковича были, да, Януковича просто за счет этого слили, да, а у Путина ничего такого нет, либо это так спрятано, что это никому не может быть доступно и понятно. Это просто чистый гон. Просто это гон, и доверять ему нет никакого смысла. А какой был первый вопрос? Я забыл.
Про митинги в поддержку Кадырова. Митинги в поддержку Кадырова?
А, Кадырова. Да. Ну, понимаете, в России люди, ну, у Кадырова-то чего угодно соберет. Он может всю Чечню вывести на улицу ради как бы того, чтобы поддержать себя и против пятой колонны. Это все как бы ерунда. Вот, это все, по большому счету, это даже не нужно. Вот, но делает Кадыров и делает. Ему нравится так развлекаться и развлекается. Но в России подобные вещи не надо их совершать, потому что это в конечном итоге сыграет против нас. Сейчас мы выведем там 500 000 человек, либеральная пресса найдет там 5 бомжей и одного учителя, пришедшего по разнарядке, и сделает из этого суперновость, что вот согнали людей. Люди соберутся сами. Если будет какая-то реальная проблема, люди соберутся сами. Я про это давно уже писал, что у нас там порядка 50 тысяч человек прошло через ополчение на Донбассе. И большинство из них, слава богу, вернулись сюда домой. Они в любой кризисный момент они все появятся. Они все придут и молча встанут, и любая болотная площадь разойдется. Не надо эти митинги гонять туда-сюда. Но нет для этого никакой необходимости. Вот так.
Так, услышали. Спасибо. Благодарим за ответ. Дмитрий?
Ну, тут я бы в первую очередь категорически не рекомендовал вам смотреть на то, что это какой-то высокий суд Лондона. Это личное мнение конкретного персонажа, не имеющее никакого отношения к уголовному британскому законодательству. Ничего они там доказать не могут, ничего там никому не надо доказывать, это самое главное. Но вот взять и мазнуть известной субстанцией, бросай побольше, что-нибудь да прилипнет обязательно. Взять, отравить человека полонием, залив этим полонием половину Лондона, это кому надо, это какие спецслужбы таким занимаются. Там нет таких людей. Полонии эти, ну я не знаю, там из моего, так сказать, достаточно скромного опыта, радиоактивные метки, их там, я не знаю, на контейнер прыснуть, в крайнем случае на гражданина, чтобы было видно, где он ходить. Но разливать это по всему Лондону, это безумие. Это частное мнение конкретного персонажа, не имеющее никакого отношения к реалиям. Это точно так же мы с вами можем назначить виноватого, вот с нашей точки зрения, какой-нибудь Сидоров его убил. Это имеет такую же юридическую силу. Для прессы, безусловно, да, серьезный бонус. Так вспомните, как над Украиной сбили самолет. 15 минут не прошло, половина западной желтой прессы, которая охватывает подавляющую часть населения западных стран, тут же вышла с заголовками «Путин убил моих детей». Обратите внимание, они постоянно очень любят рассказывать про то, что никто не может быть назван преступником, кроме как по решению суда. Где суд? Где доказательства? Ничего нет. Уже во всем на свете обвинили, и всем все понятно, и доказывать ничего не надо. Что касательно миллиардов, ну, я не знаю, это главная уязвимая пята всех так называемых олигархов. Они же умные. То есть деньги надо брать здесь, в России, а потом волочь их на Запад, потому что там хорошие банки, проценты чудесные, и вкладывать там. А дальше тебя уже за причинное место крепко держат. Или ты этих денег лишишься, или будешь делать то, что мы говорим. Чем они, собственно говоря, и занимаются, поскольку это они спонсируют СМИ, о которых говорит Захар. Но мыслимое дело, чтобы разумный человек держал там деньги. Ну, на мой взгляд, нет. Я считаю, никаких денег нет как таковых вообще, этих безумных миллиардов, и уж тем более их нет за границей, и быть не может категорически. Но вот случилась ситуация с Крымом. Что бы они сделали в первую очередь? Как с Каддафи. Немедленно арестовать все счета. Каддафи украл деньги у ливийского народа. Дальше выяснилось, что это деньги ливийского народа были, а не Каддафи. Но Каддафи уже убили, а деньги как-то незаметно рассосались. Когда за перестройку 2 триллиона вывезли из России, хоть одна тварь там шевельнулась с криками: «Вы же воруете у русского народа, вы же воруете деньги и тащите их к нам». Хоть кто-то дернулся? Нет. Все прекрасно влилось в экономику, и 2 десятилетия они там плясали и жировали. А теперь деньги кончились. Надо искать другие. Для того, чтобы они появились, надо Россию порвать на куски и опять на трупе, как стервятники, жировать дальше, пока очередной кризис их там не нахлобучит. Ну, пока, на мой взгляд, получается очень плохо. Что же до Рамзана Кадырова? Ну, совсем недавно там было 2 войны. Вот, войны закончились. Обращаю самое пристальное внимание. Русских солдат там больше не убивают. Там благополучно чеченцы разбираются друг с другом. Правильно ли это? Если наши, так сказать, это высоколобые интеллектуалы немедленно начинают рассказывать, как надо, ну, хочется спросить, ваши дети там воевали? Нет, сколько вы гробов оттуда получили? Если хотя бы один получили, то как вам вообще к этому относиться? Ну, угомонил их там Рамзан Кадыров, ну и слава богу, что угомонил. У него у одного, обращаю ваше самое пристальное внимание, у него у одного достало ума собрать имамов своих, объяснить им, что в Чечне ислам должен быть такой, какой он был у их отцов, у них специфический ислам, такого суфийского толка, с точки зрения ваххабитов их всех надо убить немедленно, как вот абсолютно запредельных еретиков. Нет, ислам там другой. И эти самые имамы населению объясняют, как надо верить и во что надо верить. А вот этих вот салафитов-ваххабитов надо убивать, как бешеных собак. Чем они, собственно, и занимаются. Ну и что делать? Вот такой у нас Рамзан Кадыров, который возглавляет Чечню. Как говорил один известный деятель, извините, других Рамзанов у меня для вас нет. Вот такой хороший, плохой, такой, какой есть. Ну, надо, наверное, какую-то пользу из этого извлекать. Тоже, что касается того, что он там выводит народ, ну да, вот у нас 86% поддерживает президента, а там 99% Рамзана Кадырова. Что там плохого? Я лично ничего плохого не вижу. Нравится он им на здоровье, пусть нравится. Они, наверное, после 2 войн очень сильно видят, как было и как стало, чего имели вот только-только и что стало теперь. Во всяком случае, мои знакомые чеченцы, которых совсем недавно от слова «русский» корежило просто, ну, из уважения, так сказать, это не сильно демонстрируется, теперь как-то у них стало совсем наоборот. Ну, стало наоборот, и слава Богу.
В самом начале выступления, Захар, вы произнесли несколько раз слово «элиты», финансовые элиты, еще какие-то элиты и так далее. А потом вы, Дмитрий, сказали, что у нас так получается, что они все время выступают, видимо, подразумевая те же самые пласты, а мы отбрехиваемся. Вот мне кажется, я вот хотела бы просто понять немножко терминологию, да, потому что, может быть, это та проблема, которая и существует, почему и происходит наше отбрехивание. Вы действительно считаете, что в России существуют элиты? Если они существуют, то кто такие эти элиты? Или вы просто используете это условно? Спасибо.
Ну, конечно, я использую это условно. Это самозванное дворянство, самозванная аристократия. Это просто люди, которые обладают финансовыми и медийными, и политическими возможностями. В этом смысле они элиты, потому что они обладают возможностями, которые в тысячи раз превышают возможности вот мои и Дмитрия, например. Да? И в этом смысле весь этот непрестанный плач и вой о том, что они находятся в загоне, что они просто забиты и загнаны за плинтус в стране, которая находится в патриотическом угаре, это все меня... Не то что смешит, а просто я даже не знаю, как к этому относиться, потому что это все совершенно не так. Я могу там простейшие примеры, связанные с самим собой, привести, чтобы было понятно. Вот, допустим, Крым наш, до всей этой ситуации, я вел колонки где-то 8-10 российских ведущих изданий, таких глянцево-развлекательных, которые там, имеют совокупный тираж, много миллионов экземпляров. Это все ведущие издания. Snob, GQ, Максим там, и так далее, и тому подобные газеты. Я везде там публиковал. В одну минуту, буквально в течение там, одного месяца, все эти издания, как бы не сговариваясь, я уверен, что они не созваниваются, не проводят какую-то черную мессу, не сидят где-то в подвале, они просто перестали со мной сотрудничать. Сейчас осталась одна вот эта газета «Известия», которая еле-еле тащит там на себе весь этот наш клан этих патриотических публицистов, которые в одном этом месте собрались и оттуда как-то вот потихоньку попискивают. Там, да? А это весь колоссальный, огромный спектр там, из целой линейки изданий, которыми полны все наши, как бы, Киотский союз печати, они там все прекрасно себя чувствуют, все окучивают колоссальное количество публики. И когда, собственно, нам говорят, что вот там у вас там есть телевидение, надо понимать, что вот эти вот ведущие издания, печатные и интернет-издания, они работают с вот этой целевой публикой, которая составляет там 5-7% населения, вот тех самых элитариев, того самого среднего класса, той самой буржуазии, которая на самом деле и принимает ключевые решения по стране. Вот из этих 86% во власти, в медийной и в политической 1%. А вот из этих 14%, которые против этого, из них 10% находятся во власти. То есть мы в народе, мы в большинстве, а в сфере принятия решений и в медиа мы в абсолютном меньшинстве, в 10 раз меньше. Это та же самая ситуация на радио, та же самая ситуация везде. Я тут недавно, вот буквально вчера, столкнулся совсем с анекдотической ситуацией. Дело в том, что я не только занимаюсь литературой и публицистикой, я занимаюсь там и музыкой, да, вот там рэп-музыкой. Это смешно, но меня это просто, вот сегодня с утра меня это ввело просто в состояние ступора, потому что все ключевые рэп-сайты, которые работают с молодыми людьми, куда заходит по 500 000 там, человек ежедневно, они все отказались иметь со мной дело, потому что там они все сказали, что Прилепин у нас вата, колорад как бы и империалист, мы не будем с этим иметь дело никогда. Это рэп-сайты, это люди, которые работают с там 5-10 миллионов есть респондентов из молодой публики. То есть это здесь так, это в гламурной сфере так, это в публицистической сфере так, это везде так, понимаете? Элиты, я говорю в том смысле, люди, которые контролируют все эти вещи, они их контролируют. А мы с Серегой, с Шургуновым тащим сайт «Свободная пресса». Вот есть еще газета «Известия», есть еще 1,5 издания. У нас нет ни радиостанции, у нас нет ни своего телеканала, у нас нет ни черта, ничего нету, где мы могли бы нормальный, патриотический, современный, трендовый как бы дискурс вытягивать. И этого нет, понимаете, нет. И в этом, судя по всему, не очень заинтересовано государство. Вот мы сидим в этом зале, и вот мы тут вот как бы сотрясаем стены. Но, как правило, это вот дальше это не ходит никуда.
Спасибо. Спасибо.
Эта самая элита, она образуется в силу совершенно объективных, так сказать, социальных процессов. Вот люди там накопили денег, вот тоже хотелось бы обратить самое пристальное внимание, что вот была, например, советская элита, да, ее яростно разоблачают. С кем сожительствовал Владимир Ильич, как свою жену застрелил Иосиф Виссарионович, малейшие подробности жизни, сколько балерин Кировского театра гулял проклятый Киров и еще что-то. Идет вот ковыряние, посмотрите, какие это все были мрази. Обратите внимание, как только наша элита нынешняя сформировалась, под все крики про свободу слова, все на свете, она тут же закуклилась. Попробуйте узнать, кто там на ком женат, где чьи дети пристроены и прочее. Это достаточно проблематично. Во всяком случае, навскидку вы этого не обнаружите точно. Они не хотят, чтобы видели, чем они занимаются. Ну, это естественное человеческое желание, с одной стороны. Но эти люди принимают решения, которые касаются всего государства. Решения эти, мне не кажется, что они вот так с нашими чаяниями и заботами совпадают. Вот обратите внимание, вот опять-таки к вопросу про то, куда выходят люди и зачем. Вот куда-то зовут, ну, приходит некоторое количество, так сказать, правых, здесь левых как-то собираются. А вот на 9 мая бессмертный полк вышло, 12 миллионов человек, и совершенно очевидно, кого чтит население и чего оно хочет вообще видеть и слышать. И что из этого получилось, что государство там какие-то шаги предпринимает. Там даже видно было, что для Владимира Владимировича это странная неожиданность была, у него не было... по всей видимости, плакатик, а плакатик тут же напечатали, выдали и запрыгнули в толпу. Но для них это неожиданность, для всех, обращаю внимание. Они не понимают, чего хочет народ. Народ хочет другого, а пролезть туда, как совершенно верно Захар говорит, просто невозможно. И если вы говорите что-то не так, что не совпадает, все, изгой, сразу на тебе клеймо. Вот ты там колорад, вот ты там мерзкий, ватник и еще чего-то там. Какой? Если все предки ходили в ватниках, почему я должен этого стыдиться? Я до сих пор в нем хожу и прекрасно себя чувствую. Ну, возвращаясь обратно, а у нас нет ничего противостоящего тому потоку информации, который выдают эти граждане. У них есть деньги, у них есть средства, способы, силы, а у нас что есть? Ну, вот есть у меня сайт, да, сайт, например, лежит в Германии на сервере. Возьмут, выключат, и нет его, потому что он в Германии. Есть YouTube, на который ролики складываем, он американский. Возьмут, выключат, и нет ничего, и что, и как быть. А все, что внутри страны, то, чего видит население, оно видит ОРТ, РТР и, дай бог, там, четвертый канал. Все. А там говорят то, что им надо говорить, а не то, что нам надо говорить. Ну, не знаю, надо забарывать, надо, все должно быть свое. Дискурс надо задавать, а не отвечать на то, что говорят они.
Спасибо за комментарий.
Рыбин, партия «Великое Отечество». На ваш взгляд, нужна ли русскому языку государственная защита, либо открытая законодательная, как по примеру Франции, либо скрытая, как в странах лимитрофах России, от Финляндии до Румынии, либо вообще этот вопрос не важный, защита не нужна. Спасибо.
Ну, это, наверное, ваша тема, в которой вы очень хорошо разбираетесь. Наверняка есть какие-то вещи, которые угрожают русскому языку, и с этой темой надо крайне аккуратно работать. Меня просто как обывателя, я когда еду, в том числе и по Санкт-Петербургу, и вижу колоссальное количество вывесок не на русском языке, мне это вызывает некую легкую неприязнь такую. Но если только начать в этом смысле работать и как-то начать эти вывески сбивать, тут будет опять же такой ор стоять по этому поводу, да и много глупостей на этом поле будет совершено, что я даже не знаю, что с этим делать. Это, мне кажется, это какое-то низовое должно быть воспитание, тех самых вещей, о которых мы говорили. Воспитание трендового, модного уважения к своему языку, к своей традиции и к вывескам на русском языке. Потому что это обезьяничание, оно, конечно, в конечном счете унижает всех нас. А что касается языка как такового, там, литературного языка, я думаю, что в 90-е годы у нас была гораздо более мрачная, тяжелая и мучительная ситуация. И, собственно, она и была после революции февраля и октября 17-го года, когда язык заражается колоссальным количеством новообразований и каких-то вливаний. Но это здоровье русского народа заключается в том, что он все это как бы перемалывает, а какую-то часть этого новояза он адаптирует и вносит в язык. Это тогда появился Платонов, появились Зощенко, появились Бериуты, и они все это растворили внутри русского литературного языка. И сегодня там существование Алексея Иванова и Михаила Тарковского и сильной русской литературы говорит, что все в порядке. До тех пор, Терехова, кстати, Александра, до тех пор, пока пишутся хорошие книги и хорошие песни на русском языке, значит, в этом смысле это здоровое поле, здоровое пространство. Но вам виднее, я не знаю, что вы имеете в виду.
Спасибо. Ну, язык, он же живой, он как организм развивается, меняется все время. Понимаете, если сказать студенты и профессора Санкт-Петербургского университета, то русские там только окончание и союз «и». Вы же понимаете, о чем сказали? А слова-то все латинские, ну, латинские, германские, я не знаю. Они есть в языке, они живут. Если появляются какие-то новые явления, типа компьютеров, ну вот при советской власти их называли ЭВМ, электронно-вычислительная машина. Потом он превратился в компьютер. Начинка компьютера, в которой там свитчи и всякие эти, это профессиональный жаргон, который расползается. Изменить это невозможно. У нас нет в языке слов, которые описывают данные устройства и предметы, так сказать. На мой взгляд, ну, вот когда программу «Время» показывают, вот когда в ней говорят, что тут пролонгация там какого-то там, я не знаю, слова звучат достаточно странные. По-русски есть слова «продление» и прочее. Вот там должны сидеть специальные люди, которые за этим следят. Если есть русское слово, зачем ты пихаешь, вот непонятно какое. Ну, там, наверное, да. А во всем остальном русский язык, на мой взгляд, настолько могуч, что он переварит в себе все, что угодно. Все это там останется в каких-то жалких вкраплениях, на мой взгляд, в профессиональных жаргонах только, никак по-другому. Поэтому нет, не надо.
Спасибо, Дмитрий, спасибо. Коллеги, сейчас, секундочку, я просто вот мучаюсь, мыслью сижу, обдумываю слова наших дорогих друзей, уважаемых коллег, и, как и многие, наверное, участники нашей встречи, задаюсь вопросом. Путаница возникает некоторые в голове. С одной стороны, вы занимаете позицию в поддержку президента, с другой стороны, звучат слова относительно государства, 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 и, дескать, государство не то, не так. Так надо, наверное, немножко нюансировку понятий сделать. Все-таки не государство, а инфильтрирующиеся в истеблишмент деструктивные силы. Может быть так? Или попроще? То есть, с одной стороны, мы топим за президента, мы, так сказать, занимаем позицию в поддержку главы государства, но, с другой стороны, мы употребляем слово государство, 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 элита со знаком минус. Надо как-то определиться, вот я прошу.
Не, ну ты все акценты уже расставил. Тут все понимают, все взрослые люди. Во-первых, да? Я слово государство в негативном контексте не произносил ни разу. Я говорил о самозванных, о квазиэлитах, о самозванной аристократии, да, о государстве как таковое, как системообразующая вещь. Да? У меня к нему нет никаких претензий. Да? И с президентом я лично заключил свое личное водяное перемирие. Он об этом, конечно, не знает, ему совершенно все равно, что у меня с ним перемирие, но у меня с ним перемирие. Вот. Поэтому все люди прекрасно дают себе отчет, что мы здесь не выступаем против государства, а выступаем против болезней внутри государства и хотим, чтобы государство на государственном уровне вот с этим разобралось, чтобы была совершена перезагрузка элит. Та же самая перезагрузка, которая происходит, скажем, внутри националистического сообщества. Есть националисты, да, пусть они будут, это нормально, там, да, но чтобы такие националисты, как Демушкин, они подальше находились от национализма, да, чтобы националисты, которые едут воевать за добровольческие батальоны, чтобы их не было. Вот чтобы вот медийщики, которые топят за Украину, чтобы они где-нибудь сидели в своем как бы углу смрадном, и там как бы смрадно для сами себя эту муть разводили. Вот об этом речь.
Спасибо. Спасибо, я понял. Благодарим, Дмитрий. Буквально вкратце.
Но это известный тезис, придумали не мы. Царь у нас хороший, бояре сволочи. Количество сволочей, на мой взгляд, надо сокращать. В том числе сволочей, которые заведуют у нас средствами массовой информации. Вот там должны быть другие люди. Информация должна подаваться другая, по-другому. Местами есть нормально, не буду говорить где, но даже там как-то несколько топорно. Ну, тут другая беда. То есть 25 лет воспитывали, так сказать, в ненависти к родной стране и к своему прошлому, и к предкам, то как-то их взять и переключить не очень получается. У проклятого тирана Сталина, у него процесс был отлажен, вот этому квартиру в сталинской высотке, машину «Победа» и лучшую актрису мы тебе выдадим. Давай, твори. И им объяснили тогда, что они являются инженерами человеческих душ. Многие поверили и считают, что это так до сих пор. А вещи говорят, мягко говоря, странные. Без направляющей и руководящей роли у них как-то ничего не получается. Особенно это видно по нашим режиссерам, которым вот наступила свобода, а что вы сделали? Вот что вы сделали такого, что действительно взволновало бы народ? Чтобы народ не бегал, плевался. Вот, извините за неприкрытую лесть, напишет Захар книжку. Мы ее читаем и обсуждаем. А снимет Никита Сергеевич кино — совсем другой эффект. Вот не может сам.
Да, добрый день. У меня вопрос касается борьбы с внесистемной оппозицией. То есть для каждого из нас не секрет, что люди эти постоянно призывают там ко всяким ужасам, то есть призывают к свержению существующего строя безнаказанно. Вот недавно «Эхо Москвы» опубликовало призыв к отделению Чеченской Республики, что уголовно наказуемым является, да? Но мы видим почему-то систематически, что все это сходит с рук, да? И вот еще до событий на Украине я вот читал, в частности, мнение Захара о том, что Навального, допустим, неправильно посадили, да? Ну, то есть его нельзя было сажать, допустим, да? Ну вот я как юрист могу сказать, что я лично присутствовал на суде, я лично писал заключение по обоим делам, и по Кировресу, и по делу Ибраше, которое публиковалось там на РИА Новостях, в других федеральных СМИ. И вот, по моему мнению, Навального правильно посадили, потому что, ну, все обстоятельства, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что он был виновен. И вот у меня вопрос. Ну, вот не изменил ли Захар, во-первых, свое мнение вот с крымских событий, да, относительно Навального и вообще методов работы власти с несистемной оппозицией? И вообще у меня вопрос, должна ли власть, по вашему мнению, более жестко к этому вопросу подходить?
Что должна ли власть сейчас?
Должна ли власть более жестко к вопросу борьбы с такими проявлениями разжигания и всего прочего подходить?
Ага. Спасибо за вопрос.
По поводу Навального-то, но вы, видимо, обращаетесь к моему тексту там 3-, 4- или 5-летней давности, который я комментировать не могу. Я-то целую жизнь прожил, да, в политической сфере, и самые разные были встречи, и самые разные были контакты. И когда я написал эту статью, на следующее утро его отпустили, уже тут же отпустили, и я как-то уже подумал, что что-то я, наверное, в этой ситуации не до конца понимаю. Вот. Всякого, я живой человек, могу ошибаться. Мы с Алексеем Навальным, я уже рассказывал эту историю, мы с ним, когда я его знакомил с Лимоновым, это было за годы, наверное, полтора до Крыма, мы вот тогда имели с ним последний разговор, когда неожиданно я поднял тему о том, что если начнется движение на Украине в пользу России, будем ли мы поддерживать прорусское движение на Украине. И я сказал, что, естественно, мы должны это поддерживать, а Леша сказал, что нет, конечно, мы не должны в этом участвовать. И мы как-то вот с ним так заспорили, не без какой-то там дерзости, но заспорили и разошлись. И с тех пор как-то мы с ним больше никаких контактов не имели. Поэтому, если вы как юрист там находите основания для того, чтобы человек был наказан, я могу только Жеглова цитировать по этому поводу. Что касается, понимаете, что касается вот этих вещей, что за любое высказывание нужно жестко там наказывать, ну, с этим надо крайне аккуратнее. У нас, понимаете, я вот как человек, который высказывается на какие-то темы до последних 10 лет. Я еще знаю там своего старшего товарища Эдуарда Лимонова, который 20 лет высказывается, или 25, или там Проханова, который 30 лет высказывается. Нас всех можно посадить. Сейчас, понимаете, сейчас такое количество патриотов, которые вот буквально последние полгода стали патриотами, что они, вот нас троих названных, засадят в течение 15 минут. Потому что, ну, огромная была жизнь, понимаете. И был и Путин был другой, и Ельцин был другой, и все были другие, как бы, и ситуация меняется стремительно. И сейчас там нарыть можно в высказываниях такое, чтобы быстро организовать как бы расстрел троцкистского заговора и всех нас как бы всех грохнуть. Поэтому аккуратнее надо с этим. Да, люди могут высказывать самые разные точки зрения. Вот там Костя Крылов считает, что нужно не надо кормить Донбасс. Ну давайте Костю посадим Крылова, как бы, да, и всем нам станет легче. Это может быть один из немногих вменяемых людей в правом секторе. У него такая точка зрения. Я с ней категорически не согласен. Но он ее высказывает. Я вообще считаю совершенно искренне, что Россия в этом смысле одна из самых свободных на фоне Европы стран. У нас минимальное количество табуированных тем. У нас все высказываются на любые темы. Иногда это нас раздражает, иногда это нас мучает. Но если у нас есть серьезное патриотическое там поле, серьезное понимание своих задач и своего будущего, мы все это переживем, понимаете? Эти вещи, мы способны их воспринять и, как бы, и двигаться дальше. Мы не должны быть лукавой старухой, как Европа, которая стесняется про все, что угодно говорить. У них про правое нельзя, про левое нельзя.
нельзя, про этническое нельзя, ни про что нельзя, теперь туда приезжают мигранты, они там вот, бедный Ульбек пишет роман там, этот «Покорность» от имени плохого, некрасивого, дурного героя, который какой-то уже развратный, какой-то плохой тип, чтобы до французов хоть как-то донести те вещи, которые он напрямую не может сказать, никак не может сказать. Мы не должны вот в эту ситуацию впадать, потому что завтра изменится ситуация, а закон-то, который вы предлагаете, он останется, и нас всех по нему и посадят. Вот, поэтому я бы аккуратнее с этим совсем обращался.
Спасибо.
Есть известная милицейская мудрость. Любого русского можно посадить на 10 лет, и он в глубине души будет знать за что. А большинство и даже не в глубине души будет знать за что. Ну, вот когда посадили Михаила Борисовича Ходорковского, вопрос возник ровно один. А почему его одного посадили? Там других кандидатов, что ли, нет? Ну, точно так же и здесь. То есть это получается, что человек делает некие политические заявления, и за это мы тебя раз и ловко загнобим, а остальные как же? То есть это несправедливо по отношению ко всем остальным негодяям. Это совершенно четко проглядывается политический заказ, а в результате эффект это производит прямо противоположный тому, что ожидалось. Ну, на мой взгляд, все граждане перед законом равны, и так и должно быть. Сажайте всех. Как вождь говорил, где посадки? Посадок нет.
Ну вот вопрос такой. Международная правосубъектность Новороссии, значит, в чьих руках дальнейшее увеличение суверенитета этого субъекта международного права? Кто и что должен делать все же? И здесь известно, что после 2 мая 2014 года значит, государство Украины превратилось практически в криминальную. Ну, и в связи с этим, такой же еще, ну, с этим вопросом. Возможен ли суд, все же, международный процесс над организаторами акта геноцида в Доме профсоюза? Да. Анатолий, спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ну, при нынешней власти на Украине, конечно, такое невозможно. И вообще об этом, ну, мечтать об этом пока бесперспективно. Вот в том виде, в котором украинская власть сегодня существует, в ней так или иначе заинтересованы очень серьезные политические институты на Западе, тем более в США. И поэтому, ну, говорить об этом, это просто уравняться в сущности с украинскими мечтателями, которые мечтают о суде над Путиным в Гааге и о возвращении Крыма. Не надо об этом мечтать. Что касается Донбасса, то тоже ситуация совершенно понятна. Для России Донбасс – это способ влияния на украинскую ситуацию и возможная площадка для изменения политической ситуации на Украине и сноса политической элиты на Украине. Для Запада Донбасс – это способ воздействия, в том числе санкционного, экономического воздействия на Россию. Вот это вот такая вот как бы карта, да, которая разыгрывается. Но в сущности по некоторым зримым и незримым вещам мы какие-то вещи можем понять. Я там какое-то количество времени отработал в администрации Донецкой Народной Республики при Захарченко, и я могу поделиться там некоторыми секретами. На самом деле ходоки из Европы едут в ДНР и ЛНР непрестанно. Там самые разнообразные экономические отношения уже отлаживаются. То есть они их проводят там через Осетию, через там все что угодно, потому что напрямую они не могут. Но они уже торгуют, они уже обмениваются. То есть какие-то вещи уже происходят. То, что вот сейчас показали по телевизору во Франции на канале там Плюс фильм антимайданный. Это тоже о каких-то вещах говорит. То, что глава французской разведки недавно заявил, что на Донбассе не было российской армии, и американцы нам соврали, а это глава разведки. Это как бы не шут гороховый, который про Литвиненко говорит. Это тоже важные вещи. Вот эти вот вещи, они один за другим потихоньку накапливаются. Это дарует нам, по крайней мере, некоторую надежду. Некоторую надежду на то, что ситуацию понемногу так или иначе можно выправлять. Мы в нее вписались, мы будем ее тянуть дальше. Если тут как бы идет речь о сливе Донбасса, то никакого слива Донбасса даже не планируется. С Донбассом все, в этом смысле все в порядке. Это по факту, это часть России, чтобы вам было понятно.
Спасибо.
Ну, далеко не все на свете получается так, как хочется, что в личной жизни, что в государственной. Вот ситуация создалась такая, вот народ взял в руки оружие, вот они там отбивались. Прикладывались титанические усилия к тому, чтобы втащить Россию в эту войну, чтобы мы ввели туда войска. Обращаю ваше самое пристальное внимание, войска туда не ввели. Ума хватает действовать по-другому. И даже американцы почему-то не видят, как туда просачивается упоминаемое ими постоянно вооружение. То есть они-то украинцам могут оружие поставлять, это все нормально. Там весь Варшавский блок старую технику гонит, не переставая. А мы не можем. Но, тем не менее, победы как-то у них не получается. Ну, создаются такие ситуации, да. Оно вот получилось вот так, а дальше с этим надо что-то делать. Вовсе не обязательно там должна быть одержана мгновенная убедительная победа, и красный флаг должен быть воткнут, я не знаю, там в голову Порошенко или где там у них в Киеве главное место. Вовсе не обязательно. Ну, возможно, мы же не видим все, понимаете. Разведсводки на стол ни вам, ни мне никто не кладет. Мы не знаем, что там на самом деле происходит, когда это изнутри информация поступает. Возможно, как мне кажется, в этом случае гораздо лучше и правильнее ждать. Они вынуждены тратить деньги на войну, что бы там ни казалось, они на деньги тратят, людей там непрерывно убивают, что характерно не только со стороны Донбасса, но и с украинской стороны люди гибнут. Население это видит, никому это не нравится, эти псы, которые сидят у власти, ну, я думаю, надолго не задержатся. Печально, что вот фильмы, как во Франции, выходят редко, это опять-таки то же самое. Вот есть у нас Russia Today. Ну, почему Russia Today не снимает такие фильмы и не показывает на английском, французском, немецком языке, дабы граждане могли посмотреть, что же там происходит с другой точки зрения, не с той, которую безгрешная BBC преподносит, а с другой, есть разные точки зрения, не только у BBC. Тут как-то не действуем. Ну и мое мнение такое, что надо просто ждать. Ну, как в анекдоте, знаете, вам хирургам лишь бы резать да резать, видишь, само отвалилось, так и там... отвалится.
Спасибо, спасибо за вопрос. Так, спасибо за ответ. Пожалуйста, пожалуйста, следующий вопрос. Я вот единственное хотел отметить, что крутимся вокруг понятия информационных войн, инструментов в этом информационном противоборстве и в этих информационных атаках, в псевдокомпроматах, ни разу пока тему информационных и гибридных войн не затрагивали. Но это ладно. Это, наверное, отдельно. Мы еще к этому сможем вернуться. Пожалуйста.
Вопрос об украинском национальном характере. По вашему мнению, вот существует ли какой-то такой особенный украинский национальный характер, отличающийся от русского, да? И если да, то чем он отличается?
Ну, две вещи. Во-первых, конечно же, в любой географической точке России существуют те или иные особенности. Ну, поморы, да, люди, живущие на Сахалине, люди, живущие в Владивостоке, люди, живущие в Рязани и в Туле, в соседних областях, они имеют некую свою специфику. Там, да? При этом надо подчеркнуть, что вот это, я об этом не устаю говорить, что Россия в смысле такой национальной идентичности, в том числе идентичности моторики, жестикуляции, там, речи, это удивительная по европейским меркам страна, потому что русские, по сути, не отличаются от Калининграда до Владивостока и от Архангельска до Астрахани, это единый народ. Я вот однажды ехал по Италии на такси, и мне таксист спрашивает: а вы куда сейчас поедете? Я говорю: я поеду в Владивосток. Он говорит: а там с китайским акцентом говорят? Я говорю: да нет, почему не с китайцем, с русским? Вот. Он говорит: а потом куда? Я говорю: вот там поеду, скажем, там, не знаю, в Петрозаводск. Он говорит: а там с финским акцентом. Он оказался прошаренный какой-то итальянец, вот, и знал географию. Я говорю: да нет, не с финским, тоже по-русски. Дело в том, что Италия в разных концах вот страны, она отличается настолько резко, настолько радикально друг от друга, да не только Италии, там и в Испании есть регионы, и в Германии, в России этого нет. Вот если говорить про Украину, да, конечно, там есть своя специфика, она достаточно давняя. Конечно же, мы понимаем и малорусский характер, и прозу Гоголя, и поэзию Шевченко, и все эти вещи, описанные Булгаковым и самими, собственно, украинскими авторами, мы понимаем. Там есть определенная специфика и историческая, собственно, да, и прочее остальное. Более того, я, наверное, к несчастью, я хочу сказать, что в каком-то смысле украинский этнос сформировался именно сейчас, вот в последние времена, в последние лет 20-25. Он сформировался, и что-то вот по этому поводу... Но печалиться уже нет смысла. Когда-то все славяне были единым народом. Потом из них при определенных обстоятельствах формируется новая этническая общность. Другой вопрос, что вот та часть, которая считает себя там реальными, самыми украинистыми украинцами, она, конечно, собой представляет далеко не все 100% Украины, даже не 50%. Это там процентов 15-20, вот они, которые вот абсолютно украинцы, которых уже не переделать никогда. Вот. А так есть какие-то определенные черты. У меня там есть свои... личные наблюдения, потому что я был частый гость в Киеве, частый гость во Львове, у меня там огромное количество друзей, есть определенные наблюдения, но они все такого, понимаете, иронически доброго характера, я озлобился только последние там год-полтора-два, что я не хотел бы их выдавать за какой-то закон. Это просто мои личные наблюдения, которые просто являются моими личными наблюдениями. А так, в целом, вы все качества характера украинского, вы все и так знаете. Ну, такие вот, как бы, себе на уме, только для себя, там, да. Я тем более, у меня бабушка, прабабушка моя была, собственно, украинка. Она говорила на суржике, ну, малоросска, да. Она даже вот русской речью не владела. Поэтому я, может, и, глядя на себя в зеркало, могу иногда что-нибудь украинское в себе заметить, там, да. И мне поэтому сложно о себе судить со стороны.
Спасибо. Я сейчас, коллеги, сейчас буду предлагать все-таки, когда вы задаете вопросы, говорить, кому адресован вопрос, потому что если нечего добавить одному из гостей, то будем пропускать, значит, адресно отвечать. Если вдруг сочтет необходимым что-то добавить, то будем так, таким образом, экономить время. А сейчас, пожалуйста, Дмитрий, мы эту процедуру завершаем, да, в этом формате, будем в более живом, интерактивном и оперативном.
Да. Я на Украине родился и даже некоторым образом вырос в городе Кировограде. И даже украинский язык в школе учил. И, в общем-то, что-то оттуда даже помню. Ну, потом в армии служил. У нас украинцев много было. В советской армии служило три национальности. Русские, нерусские и хохлы. Вот. И, в общем-то, вел длительные наблюдения, так сказать. Поскольку земляки, мне все время было интересно. Они очень сильно делятся. Есть... Не побоюсь такого слова, нормальные украинцы, это подавляющее большинство населения этой самой Украины, это просто, ну, скажем так, обобщенный такой сельский житель, недавно переехавший в город. Такой прижимистый хитрован, такой прижимистый. Ну, как в известном анекдоте, как с негром, там, негр, едут вдвоем в купе, украинец и негр. Негр там достал банан, тут дай попробовать, тут сожрал банан, достал ананас, дай попробовать. Сожрал у него ананас, у негра все кончилось, хохол съел. Тут хохол достает тряпочку сала, разворачивает, негр говорит, дай попробовать. Говорит, что его пробовать, сало как сало, ну, Грицько, в тебе спит, є? Трохи є, но тільки для мене. Вот такое. Оно совершенно спокойное, добродушное. Есть другие, которые живут на Западе. Там тоже по анекдотам видно. Все анекдоты западенцев про русских, все, абсолютно без исключения, лично я других не знаю, заканчиваются тем, что русского убивают. Это вот такое бодрое национальное самосознание. Именно эти люди сейчас держат власть на Украине. Именно они через СМИ промывают мозг населению. И именно они формируют вот ненависть к России, ко всему русскому, со всеми вытекающими как для них, так для нас последствиями. На мой взгляд, это очень и очень плохо. То есть, ну, все родственники, которые там живут, а родственников полно, они натурально рехнулись, там ни с кем разговаривать нельзя вообще, там сразу дикий вой, ваши танки, ваш Путин, вы на нас напали, еще что-то, где на вас нападали, кому вы нужны, а самое главное, зачем на вас нападать, понять невозможно. Ну вот, вот так людям бошки свернули. Лишний раз говорит о мощи государственных СМИ. Это, ну, знаете, как у Стругацких. Многие, наверное, читали там «Обитаемый остров» и продолжение. Помните, там башни с излучателями стояли? Как излучатели работают, так люди и мыслят. Ну, вот надо правильные излучатели ставить и правильные, так сказать, посылы в них формировать. Тогда у граждан мозг, возможно, встанет на место.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Так, пожалуйста, следующий вопрос. А я пока передаю микрофон. Вот сюда, да, пожалуйста. Я пока передаю микрофон, скажу, что мне также поступают записки. Потом зачитаю эти вопросы, с вашего позволения. Вот сейчас выслушаем вопрос, дальше будем смотреть, кто будет передавать
добрый,
еще.
Добрый вечер. Слышно меня?
Да, да, погромче. Да,
Владимир Кузьмин, офицер России. У меня такой вопрос касаемо нашего города. Ну, как известно, три лучших города в мире – это Петербург, Петроград и Ленинград.
Услышали?
Да. Но, к сожалению, именно в нашем городе случились все три революции. Именно в нашем городе сейчас очень вольготно себя чувствуют либералы, гомосеки всякие и прочие не очень наши товарищи. Я вам скажу, вот в марте прошлого года у них, у либералов и прочих вот этих товарищей был митинг и шествие было на Марсовом поле. Все как один там шли с плакатами недавно убиенного Немцова. Какой-то устроили цирк с этим делом. Это выглядело как цирк на самом деле. Нас было трое, мы там прогуливались и увидели, что идут с большим таким баннером, на котором написано было там, «Путин, последнее прибежище негодяев». Мы встали прямо посередине этого баннера и говорим, ну, вы не пройдете мимо. В общем, была потасовка, в итоге нас троих забрали. Никого из этих никто не забирал. У них четкая была... Там были люди в красных куртках, со свистками, четкая организация, очень грамотная. Ну, один в один, как было на Майдане, один в один. Вот. И так получилось, что мы, как организация, тоже делаем митинги, делаем шествия. Мы обязательно прописываем, что будет написано на плакатах и так далее. И вот, вот то, что я только что процитировал, либо это пропустили, либо... Как так получается? То есть у меня такое ощущение, что в нашем городе идет какой-то, проверяют массы людей на прочность. У меня такое ощущение. И вот даже если взять вот эту истерию против мотосообщества, вот, русские мотоциклисты, против мотоклуба «Ночные волки», это именно в Питере. Здесь такое новое движение делают какой-то анти-Москва. И подбивают всю страну на то, что вот мы Питер, мы первые, анти-Москва, работаем против Москвы. Но в Москве есть очень много хорошего на самом деле. И вот нет ли у вас такого ощущения, что именно на нашем городе вот делают такую проверочку майдановскую?
Три революции произошли, потому что здесь была столица 206 лет. Теперь столица в Москве, революции будут там. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Но в свободной стране свободные граждане имеют право ходить фактически, ну, утрирую, конечно, где попало, с чем попало, сколько их там было. Поскольку вот недавно у нас был коммунизм, и мы неплохо помним, на что он был похож. На что была похожа коммунистическая пропаганда? Это вот на самом большом доме написать «Слава КПСС» и вопрос решен. Все поняли, что лучше КПСС ничего на свете нет. Западная пропаганда устроена не так. Западная пропаганда против коммунистической – это примерно как Роллс-Ройс против Запорожца. У них не все так явно, у них не все так очевидно. Но, в принципе, вот базовые, так сказать, вещи понять не очень сложно – дальше, ну, действуйте хотя бы по образу и подобию. Вот у них, например, основополагающий принцип. Если мы про это не говорим, значит, этого нет. Не будем говорить про мигрантов, и этого нет. Не будем говорить там про какую-то этническую преступность, и ее нет. Ну, то же самое и здесь. Какой резонанс получают вот эти вот граждане, выбежавшие там с подобными лозунгами? Ну, если их не показывать по телевизору, то и резонанса, поверьте, никакого не будет. Это, ну как их, маргиналы, да? Знаете, вот когда в милицию на службу берут, проходят специальную комиссию. В этой комиссии выявляют людей, кто с головой не совсем дружит, выявляют очень успешно. Потому что там, когда в управлении кадров лежит такая пачка, то из нее примерно треть граждане с диагнозом пограничная интеллектуальная недостаточность. Вот маргинал – это как раз пограничник. Ну, на здоровье, нравится им бегать, пусть бегают. Я не думаю, что они что-то там изменят у нас. Я другое вижу, что, например, в городе Екатеринбурге там с этим вопрос поставлен на порядке лучше. Возглавляемый замечательным мэром Евгением Ройзманом, там дружба с американскими послами, с представителями США и прочее, прочее. Это прекрасно, что у вас есть интересы на территории России, но выглядит как-то мерзко, причем значительно более мерзко, чем у нас. И обращаю ваше внимание, что никто с этим ничего не делает вообще, кроме активистов на местах. Вот есть люди, которые неравнодушны к подобным вопросам. Вот они, да. И там, повторюсь, ситуация гораздо хуже, чем у нас.
Спасибо. Захар, есть что добавить?
Да, я мы,
Просто одно маленькое добавление. Я просто сейчас Дмитрий сказал, я про это вспомнил. Когда я говорил про медийные элиты, про политические и про музыкальные и прочие, конечно же, профессорские элиты в России, там тоже очень большой и очень сложный момент. Потому что за 25 лет, естественно, все вот эти элитарии и псевдоэлитарии профессорские, они, там на 90% состав профессорский абсолютно либеральный, абсолютно западнический. И они именно в этой матрице последовательно воспитывают новейшее поколение студентов. И ко мне не раз и не два, а десятки раз обращались студенты. Они говорят, что у нас просто вот в этом смысле просто отстойник либерализма. Один вуз, и другой, и пятый, и 25-й. В этом смысле работы просто непочатый край по всей стране. Вот я про это вспомнил.
Ну, ваш покорный слуга, как представитель высшей школы, доктор политических наук, директор института и профессор университета, одного из самых крупных в России, подтверждаю, в инсайде могу много такого разного рассказать, интересного, но это отдельная беседа. Давайте так, теперь следующий вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Роман Юрченко, ветеран спецназа МВД, автор-исполнитель. Дорогие друзья, я думаю, что многие все знают, что кроме того, что наши сегодняшние гости, они публицисты, они общественные деятели. Я думаю, что не будет большим секретом для вас, что, в общем-то, оба наших гостя проходили службу в системе МВД. Один из них, то есть Дмитрий, уголовный розыск, Захар, в спецподразделениях в ОМОНе. Мне хотелось бы задать вопрос обоим нашим гостям следующего характера. Как вы считаете, вы все знаете, что проводилась последние 3 года система МВД. Удалась ли эта система? И если не удалась, то что нужно сделать, чтобы у народа к полиции появилось больше доверия, и чтобы КПД, скажем так, динамика была поступательная, а не отрицательная? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ну, всегда в системе МВД всегда будут к ней вопросы. Вопросов будет огромное количество. Но я уволился из ОМОНа в 99-м году. Это было уже 16 лет назад. Я сейчас изнутри ситуацию никак описать не могу. Но я недавно на эту тему написал колонку в «Известиях», я вкратце могу ее пересказать, потому что для меня эти вещи совершенно очевидные. Вот мы все сначала по кинематографу, а потом и некоторые из нас, которые перемещаются по странам Европы или по США, можем столкнуться с таким понятием, как, скажем, этническая мафия или просто мафия как таковая. Вот то, что нам показывали в фильмах про комиссара Катани с Микеле Плачедо в 80-е годы, вот это по-прежнему остается актуальной действительностью для, скажем, Сицилии, где мафия по-прежнему контролирует все и вся. Да? И это, ну, для местного населения, я там провел 10 дней, это совершенно очевидно. Они говорят, что у нас эта проблема, мы разрешить ее никак не можем. Да? И в Барселоне, скажем, выходишь на площадь и сразу понимаешь, что ты вышел, это Барселона, испанский город, ты вышел в Москве 92-го года, где наперсточники, какие-то черти непонятной национальности, целые как бы улицы проституток какого-то самого отвратительного характера. Есть десятки таких городов в мире, где эти, ну и в США тоже это есть, где эти проблемы не решаются. Я вот то, что я наблюдал своими глазами, скажем, в своем городе, где я работал, вот у нас там был там, Канавинский район, скажем, да. В своем Канавинском районе нехорошие люди с Кавказа, есть хорошие люди с Кавказа, а есть нехорошие люди с Кавказа, контролировали все. Там стояли игровые автоматы, там стояла целая улица кабаков, публичных домов, там всего подряд. Там они скупили всю местную там, это отделение милиции, где сидели дежурные, сидели все вот такие вот небритые, хорошие гортанные парни. Вот это вот я думал, что это вообще победить никогда невозможно. Но какими-то незримыми пассами за какие-то 5, 7, 10 лет все это изменилось. Вот все то, что не могут переделать в Барселоне или там в Сицилии, в России это изменилось. И с этим спорить совершенно невозможно. Я уже не вижу этих людей, и нет этой площади, этих игровых автоматов, этих проституток, этого, вот этой площади 3 вокзалов в Москве. Я помню, еще в 2005 году я приезжал туда, это же был кошмар, это была махновщина. Там ну, просто какие-то грязные милиционеры ходили краешком бочком, чтобы никоим образом не задеть вот реальных держателей этой площади. Вот этого нет. Это изменилось. Мне тут стали объяснять, что все это ушло во власть, что теперь власть все это крышует. Ну, может, там куда-то что-то ушло. Но почему же это не ушло в Сицилии во власть? Чего они никак не загонят там свою этническую мафию во власть или как-то не перезагрузят это? Почему это не сделают в Барселоне? Почему это не сделают во многих американских городах? Там не могут с этим справиться, и это очевидно. Просто выходишь и глазами видишь, что это там не так. А у нас
Во многих вещах так. Вот после всей этой, всех этих кущевских и прочих там этих проблем бирюлевских, у нас это все пошло на спад. Пошло на спад незримыми какими-то вещами, незримыми действиями. Я не заметил, как участковый дядя Вася все это потихоньку видоизменил. Вы, конечно, можете мне привести там 50 примеров, что вы там где-то видели игровой автомат, а там видели проститутку, а там видели там какого-то наглого кавказца. Все это есть, но это не выглядит так, как выглядело 15 лет назад. Это совершенно очевидно. Не надо с этим спорить. Да? Поэтому какие-то вещи, безусловно, происходят. Я тут написал, что у меня уже лет 5 ни один гаишник не просил взятки никакой. Меня не останавливают. Я даже их не вижу, на самом деле, на улицах. Может, мне так везет, там, может быть, у меня машины красивые, но я реально, ситуация с 2005 годом, она просто небо и земля. Все это меняется, и у нас наши либеральные оппоненты, они просто пасть порвут, доказывая, как все это здорово сделал Саакашвили в Грузии, хотя там в Грузии огромное количество проблем, и там пытки были, и все что угодно, и там тоже куда-то вся эта коррупционная, ментовская, как бы милицейская вся эта система куда-то переползла. Но у нас то же самое произошло. Почему мы здесь-то не отметим, не скажем доброе слово участковому дяде Васе? Дядя Вася, спасибо, что этого мы не видим на улице. Мы не знаем, что там у тебя в кабинете, но на улице этого нет. Это уже хорошо. Поэтому я думаю, что какие-то вещи происходят, мы их не всегда замечаем. Вот у нас то, что произошло с российской армией. Оказалось, что она в нормальном состоянии, что бомбы стрельнули, она полетела, что спецвойска работают, что разведка работает, что можно какое-то количество винтовок Мосина завести на Донбасс, и никто этого не заметит. Как бы. Значит, что-то происходит такое, о чем мы не знаем, о чем государство нам не докладывает. Я вот этой незримой работе незримо аплодирую.
Спасибо.
Я бы дополнил. В России всегда и все зависит от вождя. Какой вождь, такая страна, такое подразделение. То есть какой командир, так и будет у вас, вот с неизбежностью. Вот отличный пример про Крым. Вдруг внезапно, как чертики из коробочки, выпрыгнули вежливые люди, все говорят, ты глянь, только вчера Сердюков все разорил, растоптал, и не осталось ничего, даже пепла. А сегодня вдруг оказывается вот такая армия, и ракеты летят из Каспийского моря прямо в Сирию. Как это так получилось, если он все разломал? Но люди некоторым образом причастны и говорят, что задача этого самого Сердюкова берем как пример, его задача, что он с генералами в одних академиях не учился и в училищах, и никогда не бухал, и в баню вместе не ходил, а поэтому ему на них наплевать. И его послали туда ломать. Он то, что надо было поломать, поломал. А то, что не надо было поломать, он почему-то не поломал. И из этого получилось вот такое. Но то же самое и тут. То есть это, с одной стороны, реформа милиции, когда ее в полицию переназвали, то есть внешне выглядит как будто, ну, давайте, у нас зеленая машина, красная, а мы ее перекрасим сейчас в зеленый свет, и она помчится, вот с ума сойти, как бред натуральный. Но тем не менее, вот я живу в центре города, обращаю внимание. Вот я хожу там в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, живу я на Лиговском проспекте, где несведущие люди не в каждую подворотню пойдут. Живу за третьей помойкой, то есть там вообще даже внешне опасно, крысы как собаки бегают. Ну вот никто на меня там фу-фу-фу не нападает. Вот нет у нас такого. То есть запас, который вложен был советской милицией, он настолько могуч, фундамент, что люди все равно вот, ведут себя в системе власти совершенно не так. Когда кричат про какое-то беспредельное взяточничество, я не могу, например, объяснить, что вот Захару, например, как бойцу ОМОНа, никто взяток не предлагает. И масса должностей, подавляющее большинство, на которых ты даже если захочешь, ты ни с кого денег не слупишь, потому что никто тебе ничего не даст, от тебя ничего не зависит. Как их можно всех считать взяточниками, уродами, там, не знаю, то же самое. Езжу на машине, я даже вспомнить не могу, когда последний раз меня останавливали. Вот не могу вспомнить, этого не происходит. Где там чего из меня вымогают? Когда говорят про Запад, это все время разглагольствование, что там нет коррупции. Коррупции там нет. Ровно в одном месте, на стычке власти и народа. Вот участковый из тебя деньги не вымогает. И дорожный инспектор деньги не вымогает. Деньги берут выше, где это вас не касается, где бизнес серьезный. Вот там деньги, мое почтение. И с коррупцией там везде полный порядок. Но для дураков, как у Саакашвили, а вот с нас перестали взятки брать. Ну и что? Что в стране-то лучше стало? Ничего. А у нас, я считаю, изменения настолько радикальные, что слов просто нет. Даже вот когда я служил, я на год раньше Захара уволился, но вот когда я служил, были, так сказать, ну, я не могу сказать, что это негласные распоряжения, но Людей с Кавказа и из Азии на службу предпочитали не брать. Очень тяжело было пройти медкомиссию. Ну, не проходишь и все, здоровья у тебя не хватает, чтобы в нашей славной милиции служить. А дальше оказывается, вот приехал в Москву, например, 1 000 000 азербайджанцев, огромное количество чеченцев и других интересных парней, которые по психологии радикально отличаются от нас. Они джигиты, они любят вот сила, как решать вопросы, все мы знаем. Ну и как с ними работать? И внезапно, в кавычках, оказывается, что среди оперсостава нет чеченцев, нет азербайджанцев, нет узбеков. А как вы с ними разговаривать собираетесь? Если ты вообще ничего не понимаешь, что они говорят. И тихо-тихо колесо провернулось, и оказывается уже полно специалистов по этническим преступным сообществам. Все нормально, работа ведется, люди сидят, елы-палы, в тюрьмах уже почти как при Сталине народу. Не знаю, работа идет. Лично мне она очень сильно видна. Я даже среди населения, знаешь, вот совсем не... Я специалист по переводу фильмов про бандитов. И с моей точки зрения, ну, меня они веселят, как некоторым образом, так сказать, конкурирующая организация. Вот. А с определенного момента внезапно выяснилось, что вот эти фильмы, которые бешеной популярностью в перестройку пользовались, там «Славные парни», «Казино», там, безусловные шедевры кинематографа, а вдруг оказалось, что в кино люди на них больше не ходят, вот вообще не идут. Даже если туда запихать Арнольда и Сильвестра, никто не идет. Задаю вопрос, почему, а граждане отвечают, так а что тебе этого дерьма в телевизоре навалом? И жизнь вокруг, так сказать, преподает совершенно другие приметы. Мы это смотреть не хотим. И люди этой уголовщины, в том числе и в милиции, больше не хотят. А раз не хотят, то ее в тех объемах, в каких она была в 90-е, ее и не будет. Мы ж видели, что было там, что стало тут, на мой взгляд. Различия просто разительные.
Спасибо за ответ, дорогие друзья. Да, мне тут просто... Сейчас я дам микрофон, просто передаю. Смотрите, сколько записок передали. Я хотя бы одну давайте зачитаю, и потом по мере возможности будем оперативно очень отвечать на ваши вопросы и на записочки. И вот как раз в развитии того, что говорил сейчас Дмитрий, мне кажется, вопрос интересный. Значит, пишет уважаемый коллега: при ближайшем рассмотрении полномочий президента и Конституции становится понятно, что полномочий президента Путина не так уж и много. Стоит ли дать президенту Путину чрезвычайные полномочия для подчинения ему всех ветвей власти и национализации Центробанка? Что вы думаете на эту тему, коллеги?
Президент Путин лично на меня производит впечатление очень умного и... как бы это помягче сказать, хитрого человека, который хорошо понимает, чем он занимается. Во всяком случае, я среди наших руководителей первого такого вижу, что когда ему задают вопросы, он начинает сыпать цифрами, с предметом крепко знаком, и вообще все, ну, утрирую, все знает и все видит.
Вопрос в другом, по национализации Центробанка, например.
Я не думаю, что он такие... Вроде недавно сказал, что ключевые отрасли приватизированы не будут. Это уже хороший, так сказать, признак.
Вопрос там в другом, там подтекст свой есть, связанный с действиями Центробанка и монетарной политики страны.
На мой взгляд, я не президент, но на мой взгляд, вот известный тезис: кадры решают все. Если во главе стоят нормальные люди, нормальные, а не те, которые сейчас, то и национализировать там ничего не надо.
Спасибо за ответ.
Ну, я, конечно, за национализацию всего подряд. Конечно, да, все должно быть государственное.
Услышали.
И деприватизацию, национализацию, да, и фабрики рабочим.
Ясно. Так, услышали. Спасибо. Так, коллеги, ну и если позволите, еще одна маленькая записка от вас же. Просто просьба не стесняться, а лучше задавать вопросы с места. Но раз вы передали, я еще одну быстро зачитаю. Просто интересно, как вы считаете, каково состояние общества на сегодняшний день в России? Судя по интернет-ресурсам, общество больно либеральными идеями, ненавистью к России. В процентном соотношении просят, например, вот такой вот пример привести. Ваши статусы в сетях просматривают по 300 человек. Откуда такая статистика, не могу сказать. А Белковского на эхе 300 тысяч человек. Ну вот как бы...
Да ну это все полная ерунда, потому что... Эхо Москвы попросило у меня разрешение перепечатывать мои посты, и они их время от времени выборочно перепечатывают, и просмотров там ровно столько же, сколько у Белковского. И подписчиков у меня в Фейсбуке тоже примерно столько же, сколько у Белковского, и просматривают их там 15, 20, 30 там, тысяч, до 100 тысяч человек. Поэтому я не знаю, откуда такая статистика, но то, что
либеральная часть нашего публицистического истеблишмента более мотивирована, и ее читатели гораздо более мотивированы, это совершенно очевидно, потому что, ну да, собственно, даже по количеству подписчиков в Фейсбуке, я скрывать этого не стану, в патриотическом спектре у меня самый известный журнал, у меня там 63, по-моему, тысячи подписчиков, но я занимаю в общем, как бы, в общем рейтинге Фейсбука 25-е место, а первые 25 позиций занимает, кто там, Бабченко, Миша Козырев, там, и все эти персонажи. Ксения Собчак и все прочие и прочие. У них дико мотивированная публика. Она мгновенно к ним сбегается, мгновенно распространяет любую новость. У них отличная реакция и отличная система взаимоподдержки. С этим, собственно, ничего не попишешь. Но это не есть общество. Это есть определенная жестко мотивированная часть общества. И вот на эту жестко мотивированную часть либерального общества, там 5%, надо создать свою мотивированную часть патриотического общества, тоже 5%. Вот, собственно, об этом мы весь вечер и говорим.
Спасибо. Спасибо. Дмитрий, есть что-то добавить?
Ну, я бы глубокого доверия ко всем этим цифрам не испытывал. Я в интернете давно все это наблюдаю, так сказать, в развитии. Оно элементарно накручивается вот в эти чудовищные цифры. В Facebook я, наверное, забрался позже всех, то есть меня это как-то не интересовало, но потом оказалось, что ошибочно не интересовало. И вот я там создаю аккаунт, а мне тут же Facebook выплескивает. А вот люди, похожие на вас, с ними надо подружиться. Михаил Прохоров, Виктор Шендеров, Ксения Собчак и остальная братва. Я думаю, чем они на меня похожи? С какого перепугу я с вами дружить должен? Да. Лезу в Твиттер, та же самая картина. Вот мои друзья, оказывается. Вот с кем у меня мысли совпадают. Причем, ну, я не знаю, не совпадают, по-моему, вообще ни по единому пункту. То есть это совершенно очевидно, что не администрация, а публика, которая технической частью заведует, они это крутят. Естественно, они там поднимают эти посты, пропихивают и прочее, и прочее. Ну, там, ботов море, которые мчатся, так сказать, отмечаться, что расшарим это, повысим просмотры. У этого, ну, ложь, обман и провокация. Но действуют очень грамотно, тем не менее, гораздо лучше, чем так называемая патриотическая общественность. Даже не сравнить.
Спасибо за ответ. Интересный, кстати, ответ. Интересный, очень толковый. Спасибо коллегам. Так, молодой человек, будьте любезны.
Добрый вечер. Слышно меня? Звучал вопрос про защиту русского языка. И я бы, в свою очередь, хотел бы немножко тоже коснуться похожей темы. Помимо этого, интересно также защита института семьи, который не без помощи средств массовой информации у нас дискредитируется и уничтожается. Хотелось бы узнать, какие шаги требуются от наших властей и общества для противодействия этому процессу, и почему эти шаги в определенной мере не приводятся в реальность. Ну и хотел бы еще маленький совет от вас услышать молодым русским семьям. Спасибо.
Какой маленький совет? Что? Что за маленький совет? О чем?
Какой совет бы вы дали молодым русским семьям?
Ага. Не сдавайтесь.
Спасибо.
Какой?
Спасибо за вопрос.
Терпение и сила. Это никогда не кончится, я могу сказать. Вот такое наблюдение. Все проблемы не кончатся никогда. Вот. Я как отец четверых детей от одной жены, я хочу сказать, что действительно в России в этом смысле колоссальные проблемы, потому что, извините, что я опять возвращаюсь к своей любимой теме, потому что тотальное воспитание всех молодых там мам и молодых пап, оно, по сути, вот эту материнскую составляющую, оно исключает процентов на 90, да? Этот абсолютно, у нас, с одной стороны, как бы борется с сексизмом, да, и с другой стороны, этот сексизм исповедуется и проповедуется везде, да? У нас женщина, по сути, судя по, как бы, по глянцевым журналам, она, в принципе, не предназначена для деторождения. У нее какие-то другие совершенно задачи, которые она должна выполнять. И в этом смысле нужна абсолютно, может быть, даже топорная, прямая, бесконечная пропаганда детства, материнства и многодетных семей, чтобы эти люди были непрестанно на обложках, чтобы все многодетные актрисы, чтобы все многодетные мамы, многодетные колхозницы и рабочие, чтобы они все не сходили с экранов, чтобы они все эти офицеры, шахтеры, кто угодно, чтобы они были в качестве образца для поведения. У нас образцы для поведения совершенно другие. Люди внушаемые в мире и в России, в том числе люди внушаемые, они снимают определенную картину, картинку, определенную модель поведения, и ей соответствует. И вся эта неолиберальная пропаганда последних 25 лет, она, конечно, снесла всем голову. Вот это вот сначала карьера. Вот ты делаешь карьеру, потом херак, кризис, да, и тебя уволили с твоей работы, и тебе 35 лет, а ты так и не сделала карьеру, тебе надо начинать сначала. А кризис у нас каждые 5-7 лет. Не надо делать никакой карьеры, надо немедленно рожать детей как можно больше в детстве, и это помогает тебе делать карьеру. Дети – лучший двигатель карьеры, потому что они все время хотят есть. Они все время все ломают, как бы снашивают, теряют. Для этого нужно постоянно зарабатывать деньги. Я никогда бы в жизни не заработал бы столько денег, не писал бы столько книг, не вел бы телепрограммы, не пел бы песни. Я бы ничего этого не делал, если бы эти 4 аглоеда не хотели бы все время жрать. Я бы лежал бы и думал бы о карьере. Как большинство, вот я, когда начинал заниматься литературной деятельностью, у нас там была компания из 10 человек. Вот там 9 из них не родило никаких детей, потому что они писали. Они писали, они творили, их нет, а я есть, как бы, понимаете? И я связываю это напрямую с детьми. Я думаю, что в любой сфере жизни дети – наше спасение, и, по сути, наше единственное оправдание. Если мы что-то не совершили сверхнеординарное, то, конечно, дети – это то, что оправдывает наше существование на Земле. Вот с этими простыми вещами и надо заниматься. У нас в России вот ищут национальную идеологию. Национальная идеология – это норма. Вот норма. Норма – это семья, папа и мама и дети. Вот это норма и следование нормы национальной идеологии. Семья, уважение к стране, уважение к религии, уважение к национальным святыням. Все, никакой другой идеологии не надо. А все, что выходит за пределы нормы, идите в угол, и там, развлекайтесь.
Прекрасный ответ. Прекрасный. Спасибо. Спасибо.
Все, что касается социальной политики, оно все равно, все упирается в наши излучатели. Что излучатели излучают, то люди и делают. То есть, если непрерывно пропагандируется, я работал когда-то там водителем, токарем, слесарем, нормальные рабочие специальности, прекрасные люди вокруг меня были. Не все, конечно, но в массе прекрасные люди. Где вы можете про это посмотреть? Где там человек труда хоть как-то фигурирует где-то в телевизоре? Включаем «Дом-2». Прекрасная передача. Хочется уже выбежать со шприцом, с бензином и каждому укол в ухо сделать, потому что невозможно на это смотреть. Транслируется годами. Детей спрашиваешь, зачем вы это смотрите? А дети отвечают, а мы там учимся, как себя вести в непростых, сложных ситуациях. То есть дома ни мама, ни папа, соответственно, примером не являются вообще. А для детей это ж как? Запретный плод, по идее. Запретный плод, он это сладок не потому, что запретен, а потому, что сладок. И если призывают ко всякой мерзости непрерывно, эта мерзость в жизни будет, я не знаю, я вот службу когда закончил, на службе мы непрерывно, естественно, пили, как все нормальные люди, и по ходу употребления алкоголя только про службу говорили, у нас других интересов не было, мы про работу говорим. Чего и как делается. Перехожу в другую, так сказать, область, более гламурную. А они там говорят только про то, кто где отдыхал. А внутри того, кто где отдыхал, кто куда ходил и что пожрал. И послушаешь, какой-то Макаревича поехал из Белоруссии, поехал на Украину. Здесь такие замечательные ресторанчики, так недорого. Тебе-то что там недорого, елы-палы? Но мысль, да, вот жратва на первом месте, какие-то животные потребности. А к чему вы людей-то приучаете, я не знаю. Если ты заточен только под получение удовольствий, то непонятно, откуда у тебя жена возьмется, откуда дети. То есть женитьба-то, свадьба, так называемая, и совместная жизнь, это не какие-то там прогулки при луне, это тяжелый труд. Это значит, мы вместе подписываемся вот там за собой эту телегу волочь вдвоем. Это тяжелый труд. Осознанно ты к этому подходишь или нет? А ты хочешь в Таиланд все время ехать, потому что там красиво, хорошо. Дети, они же обуза для нынешних. Они обуза, они не нужны. Если излучатель говорит вот такие вещи, не предлагая стремиться к чему-то там хорошему и действительно полезному для головы, для своей собственной. Если не предлагает, наверное, у людей вот это вот. То, что туда наложено, тем он и думать будет. Надо менять.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Пожалуйста, в блиц-режиме, да.
Меня зовут Ян. Мне, наверное, в первую очередь вопрос к Захару. В 2011 году для «Свободной прессы» вы дали, как мне показалось, очень интересное интервью. И там говорилось о том, что вы чувствуете, что в ближайшие 30 лет Россия гикнется. Ну, вот такое ощущение высказали. Кроме того, вы сказали о том, что появилось поколение, воспитанное поколение, которое готово свалить за кордон. В этом как бы я во многом с вами согласен. Хотел сказать, что изменилось за вот эти 4 года, да? Почему такая катастрофичность уже исчезла?
Да нет, я не скажу, что катастрофичность исчезла окончательно. Нет, конечно, Россия не застрахована от каких-то мучительных перетрясок совершенно. Но, конечно же, 4 года назад, когда я говорил, что у меня представления о будущем России весьма скептические, я скрывать не стану, я не знал, что в России способно такое огромное количество мужиков самоорганизоваться и поехать на Донбасс. Или собраться в бессмертный полк. Или вот эти все эти вещи низового толка, они мне были совершенно неведомы. Я был окружен каким-то количеством сотоварищей из количества там, 50 там, или 35 человек, которые так или иначе разделяли мои взгляды. Все остальное, что я наблюдал вокруг себя, я этого не мог разглядеть. Я не мог видеть, что где-то там растет моложе меня на 8 лет там, Моторола или там, Гиви или еще какие-то ребята, которые способны. Тут это уже не имеет значения, как мы к этому относимся, хорошо или плохо. Это уже 10-й вопрос. Люди, для которых вот все эти ценности или антиценности, о которых мы говорим, комфорта, там, гламура, материализма и всех этих вещей, для которых они даже не вторичные и третичные, для которых они вообще отсутствуют как таковые. Люди, которые движимы иррациональными побуждениями и готовы за эти иррациональные побуждения, связанные с Родиной и с их представлениями о ее величии, готовы за это жертвовать жизнью. Их оказалось, что их огромное количество. Огромное. Это на самом деле туда же люди ехали, зарплаты не получали. Никто, они покупали все обмундирование на свои деньги. Я все это проходило через меня, через мои руки, через это мои товарищи, мои знакомые. Это просто это был, ну, такое монашество, по большому счету, которых люди ехали, их никто не ждал туда, и их там еще и убивали еще за это. Огромное количество людей. Конечно, это сильно очень на меня повлияло. Это очень сильно изменило мое отношение к России. А какое количество людей поддержало там? А какое количество людей я через Facebook, который читают 30 человек, я за неделю собирал по 20 миллионов рублей, как вот сказали. Ну вот, видимо, 30 миллионеров на меня подписаны, которые мне тут же как бы перегоняли все свои средства. И огромное количество людей от Калининграда до Владивостока переводили безумное количество денег через мой там, через один Facebook. Если бы я через Первый канал собирал бы, я бы миллиард бы просто собирал. Я их просто потом потратить бы не смог на Донбасс и вез бы их просто фуру денег туда бы как бы. Вот, поэтому видоизменяется все. Слава богу, Россия страна удивительная. И Корней Чайковский был прав, в России жить надо долго, потому что происходят такие вещи, которые наполняют твое сердце радостью и надеждой.
Спасибо. Есть что-то?
Ну, я даже как-то не знаю. С моей точки зрения, за мужчину всегда говорят поступки, а не разговоры. То есть вот что ты можешь сделать, это да, это, так сказать, действие, слова, сотрясение воздуха, народ. С моей точки зрения. То есть вот у меня, например, сомнений не было, какое количество ринется на Украину воевать. Бывшие коллеги, взяв отпуск немедленно, вот отпуск, и поеду-ка я, так сказать, поддержу на вопрос, а как ты, действующий мент и даже юрист, поехал в соседнюю страну людей убивать. А я не могу по-другому, отвечает действующий сотрудник. Ну, убыл, да, слава богу, вернулись, все нормально, но... Есть люди, которые хотят за Родину постоять, на которых, обращаю внимание, излучатели не действуют вот в том плане, как действует на остальное население. Если бы излучатели работали правильно, таких людей было бы еще больше. Надо ориентировать их на нечто созидательное. Вот, возвращаясь к тому, что говорил раньше, что мужчине в жизни надо? Получи образование, нормальную специальность, хорошая семья, дальше работай и реализуй себя. А их почему-то зовут все к какой-то креативности. Я могу понять, как Захар, как писатель, креативно подходит, то есть созидательно к этому делу. Но мы не писатели в массе, работать надо, елы-палы.
Дмитрий Юрьевич и Захар, категорическое приветствие. У меня вопрос, я хотел бы вернуться к пропаганде, значит... Как известно, в Америке у нас там вообще пропаганда в такой области, что мы вообще не участвовали в войне и так далее. У нас же пропагандисты имеются двух типов, да, либералы из «Эхо Москвы», там «Резун» и прочие, которые ведут антипатриотическое настроение.
Давайте вопрос.
Да, и, соответственно, есть еще, ну, почти патриотические, типа Задорнова, Жданова там и так далее, которые не раз были, конечно, уличены.
Кого-кого? Задорнова?
Да. Тем не менее...
Пожалуйста, вопрос.
Некоторые к ним относятся положительно. Я знаю примерно, как относится Дмитрий Юрьевич к таким товарищам, как относится Захар, и стоит ли выделять им время вообще на площадках типа Первого канала, с фильмом «Рюрик» и так далее. Ну и все, наверное.
Вопрос, какой вопрос? Какой вопрос?
Вопрос. Как относится Захар? Я знаю, как Дмитрий Юрьевич относится ввиду недавнего разведопроса. Как относится Захар, и стоит ли выделять им время на площадках типа ОРТ и прочего?
Стоит ли обращать внимание на такие площадки, основные федеральные телеканалы, с учетом вашего отношения, высказанного сегодня? Я правильно перевел вопрос? Да, пожалуйста.
Ну, я хожу время от времени на телевидение. У меня самого телевидения дома нет, и я поэтому не в курсе, как к нему относиться. Я, правда, ничего про это не знаю, потому что у меня нету дома его. А сам я иногда хожу, потому что мне кажется, что надо использовать все возможности для того, чтобы какие-то вещи донести.
Спасибо. Так, есть?
Ну, от себя.
Комментарий.
Меня тоже в телевизор зовут, я туда регулярно хожу, говорю всякое. Но, на мой взгляд, оно не оказывает такого воздействия на окружающую действительность, как собственная деятельность, например, в интернете. Вот недавно сделал ролик про упомянутого вами Задорнова. Задорнов выступает в стиле украинского мегаученого по фамилии Бебик, у которого древние укры образовались как нация 200 тысяч лет назад. 140 тысяч лет назад они выкопали Черное море, а из отходов насыпали Кавказ. Вот Задорнов, он примерно такой же. Я считаю, что про это надо рассказывать. Заходите ко мне на канал, есть отличный ролик про Задорнова. Посмотрите, не пожалеете.
Вот вы знаете, вы не сказали ничего нового из того, чего я не узнал бы, отслеживая ваши новости по Фейсбуку.
Мы не стремились вас поразить, честное слово.
Нет, я не закончил. Просто такое ощущение, что здесь собрались свои люди, и ничего нового мы... Ну, то есть нам нечего обсуждать в том смысле, что мы одинаково смотрим на вещи, на благо, на какие-то ценности. Но я хочу сказать, что когда вы сказали, что народная воля в ее традиционном... таком миросозерцании отношений находится в подземелье, в андеграунде, наверное, это не совсем так, потому что вот вы сейчас, два человека, сидящие перед нами, являетесь, наверное, сейчас самыми точными ее выразителями. Я имею в виду того самого единственного, на мой взгляд, истинного верного отношения русских к государству и миру. И в связи с этим вы уже как-то невольно уже занимаетесь политикой и вовлечены в нее, хотя вы, Дмитрий Юрьевич, независимый переводчик, специалист, ведущий, Захар Прилепин, но политика уже вас захватила. Не думаете ли вы в дальнейшем как-то объединить вокруг себя каких-то специалистов, каких-то действительно полезных государств в его самом лучшем понимании для русских людей, чтобы все это...
Поближе микрофон.
Чтобы это было уже не так стихийно, как сейчас происходит, хотя на вас уже идут люди, вас слушают, и в этом смысле вам не дано предугадать, как ваше слово отзовется, как Тютчев писал, но поверьте, что люди и обсуждают, и верят, и любят вас, и вы действительно эту народную любовь заслужили, и она гораздо больше того, что вы можете сейчас наблюдать в зале.
Спасибо, спасибо. Вопрос в том, будет ли формализовывать свою активность в политическом русле, правильно понимаете?
Да, есть ли у вас какое-то видение политического роста при всем том неприязненном отношении, которое, наверное, инстинктивно мы все разделяем?
Спасибо, спасибо.
Я пока не собираюсь заниматься политикой в том смысле, о котором вы говорили, просто жизнь может как угодно повернуться. У меня нет ни малейших политических амбиций, никакого интереса к сугубо политической деятельности. И ту функцию, которую я выполняю с постоянством, с тупым постоянством, произнося из года в год одни и те же вещи, она меня вполне удовлетворяет. Вот я это произношу и считаю, что в данном смысле я и политик, да, потому что, не сравнивая масштабы фигур, я хочу сказать, что, безусловно, на российскую политику фигуры русских писателей, таких как Достоевский и кто угодно, от Есенина и Горького и Маяковского до Симонова и далее, оно оказывало определяющее влияние зачастую, и мы не помним политиков той поры, а литераторов помним, потому что вот это слово, которое произносится, мы не можем проследить его траекторию, как оно переходит из сознания в сознание, из уст в уста, из паблика в паблик, из блога в блог, но оно действительно действует. И мне кажется, что в этом смысле от меня пользы пока гораздо больше, чем если я буду сидеть
сидеть в Государственной Думе среди вот там этой компании, которая пока мне не очень понятно, какие цели они преследуют.
Спасибо за интересный ответ, Дмитрий.
Непрерывно всю, так сказать, мою деятельность сопровождают комментарии, что я вот там кремлевский наймит, цепной пес кровавого режима там и прочее. Тебе Кремль за это деньги заплатил. Кремль почему-то деньги не платит, все делаю на свои. В последнее время меня уже одолевают мысли, надо туда сходить и посмотреть, как там все устроено. И, как говорится, хочешь сделать как следует, сделай сам. Посмотрим этой осенью, что там как, может, и двинем.
Здравствуйте. А вот прозвучал вопрос про политические амбиции, а теперь я вот разбавлю немножечко. А какие у вас литературные, писательские, книжные амбиции? Что хотите написать? И расскажите.
Наконец-то так... прекрасный вопрос. Вот да. Уже под конец человек задал вопрос о литературе.
А, извините, а Захар, расскажите, пожалуйста, еще вот про книжку «Семь жизней», которая вот анонсируется. А то где-то говорят, что это рассказы, а где-то говорят, что это будет роман, чуть ли не круче, чем «Обитель». Спасибо.
Нет, романа пока не будет. Книжка «Семь жизней» — это такой цикл рассказов, отчасти схожий там с циклом «Грех» или «Ботинки полной горячей водкой», где плюс-минус там схожий ряд персонажей из рассказа в рассказ передвигается и разными сторонами отображается. То есть это такой, ну, не роман в том смысле, в котором написан «Обитель», но не совсем сборник рассказов. Он уже сдан, он через месяц выйдет в печать. И я сейчас заканчиваю большую книжку, не художественную, про Донбасс, хотя художественную я тоже, наверное, придумал уже, наверное, напишу когда-нибудь. Не художественную книжку про Донбасс, это никак не «Чужая смута», это не сборник постов, не сборник статей, это прям целая реальная книжка, которая никогда не была нигде опубликована. Я ее сейчас вот за месяц написал, потому что я достаточно много времени там пробыл в самых разных как бы формах и статусах и занятиях, и поэтому я понял, что если я сейчас это не напишу, я потом многое забуду, а многое потом уже нельзя будет произносить, и те люди, которые что-то говорили, что-то делали при мне, будут так или иначе пытаться это скрыть. Я решил, что летопись войны на Донбассе и всех этих событий, она должна существовать. Поэтому вот я две книжки я сейчас сделаю, амбиций у меня уже никаких нет. Я все, что я хотел сделать, я уже сделал уже. Я просто плыву дальше.
Спасибо, спасибо.
Вопросы ко мне тоже? Ну, я не писатель, то есть.
Хорошие книжки есть.
У меня книжки специфические, написаны в стиле «Акын, на что гляжу, про то пою». Это, так сказать, псевдомысли в забавном изложении. В настоящий момент тружусь над произведением «Путешествие из Петербурга в Москву». Последние 6 лет я над ним тружусь, но тут заставили подписать договор, и, наверное, скоро я ее все-таки домучаю. Где я про гражданина Радищева, что он видел, и что я про все про это думаю. Вот.
Спасибо, спасибо. Коллега, вам спасибо за вопрос.
Уважаемые ведущие, мне очень понравилось вот, видеть ваших лицах хороших семьянинов. И я хочу вернуться вот, к вопросу действительно о семье, о семейной ячейке вот, в современных условиях в России. Дело в том, что я считаю, что мы сейчас живем в такое сложное, уникальное время, когда семья, собственно говоря, не имеет никакого государственного института для своей поддержки и защиты. То есть до революции это была церковь, после революции в советское время это была коммунистическая партия, и женщина как бы, ну, была под каким-то прикрытием. Сейчас женщина находится вот в такой уникальной ситуации, когда она оставлена один на один с мужчиной, да, и выстраивать отношения, собственно говоря, в семье ей приходится, ну, совершенно собственными силами, потому что никакого, еще раз подчеркиваю, государственного, религиозного института, который бы координировал эти отношения в той или иной степени, на сегодняшний день не существует. Единственный институт, который, ну, который я вижу, это теща. И вот не случайно... Да.
Вопрос о теще?
Да. Я хочу как раз таки задать вопрос. Не случайно именно с 90-х годов, когда развалился последний институт, поддерживающий семью, коммунистическая партия, вот развязался вот этот какой-то сумасшедший фольклор против тещи, антитещинский фольклор. Вот у нас как бы говорили, что в Западной Украине все шутки про русского, это обязательно со смертельным исходом. Вот мужской шовинизм в России сейчас очень наглядно выявляется вот в этом античёчинском фольклоре, когда все, в общем, у тёщи нету другого конца.
А можно вопрос?
Да, как раз я хотела задать, ну, на этой теме как бы три вопроса. Именно какой государственный институт в данном случае может быть создан, воссоздан, который бы поддерживал именно семью и женщину с детьми в этой семье, потому что не случайно у
один
нас...
Один вопрос, один, да. Можно, будьте любезны.
Но дальше, как можно повлиять на медиапространство, чтобы все-таки вот эти античёчинские анекдоты не носили столь криминального характера? Вот. А четвертое, как вы лично относитесь к своим тещам? Вернее, третий вопрос.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. Поаплодируем. Аплодисменты, друзья.
Сейчас мы когда сюда... шли, Life News спрашивал, есть ли какой-нибудь вопрос, который вам не задавали, вас поставил бы в тупик. Я говорю, за последние 10 лет не было, и вот он есть. Вот он есть. Слушайте, я уже лет 100 не слышал никаких анекдотов про тещу, никаких, ни единого. Это, по-моему, анахронизм, который, во-первых, ну, у нас по статистике распадается 8 браков из 10, они, по-моему, не успевают даже тещу увидеть, уже разводятся уже. Понимаете, у нас проблемы в другом. Дмитрий про это говорил, что когда абсолютная ставка на комфорт, люди расходятся быстрее, чем они успевают какие-то проблемы, какие-то, тем более с тещей, какие-то проблемы погрузиться. Но если у вас эта проблема как-то сильно волнует, я думаю, что, конечно, надо ей заниматься. Я не знаю, что с этим сделать. У меня с тещей прекрасные отношения были. Я прошу прощения, тут будет не смешно. Она болела просто, когда мы познакомились, Царствие Небесное. Но я ни разу с ней не поругался за вот те 7 лет, что мы жили вместе. Ни разу у нас не было ни одной причины для ссоры, потому что я изначально воспринимал семью как труд. Да? Вот я тогда для себя сформулировал молодым человеком, что счастье – это труд. Теща – это тоже труд. Да? Как бы и жена – труд, и теща – труд, и дети – труд. Все это труд. Терпение – труд, все перетрут. И для тещи тоже как бы все... Я, мне кажется, на самом деле разница между тещей и свекровью вообще нулевая, потому что проблемы, которые порождает теща, они вот нисколько не меньше, чем проблемы, которые порождает свекровь. Это тоже труд. Вот, и давайте поставим памятник, давайте теще, или тещиному языку хотя бы, там, я не знаю, что-нибудь такое сделаем, чтобы как-то вас успокоить. Потому что я... поставлен в полный тупик.
Спасибо за ответ. Спасибо, Захар. Спасибо. Памятник надо снабдить надписью «Злые вы, уйду я от вас». Да. На мой взгляд, все зависит от воспитания. То есть, ну, я вот мама, папа, Царство Небесное, ну, я никогда не видел, чтобы мать с отцом ругались, например. Не видел и не слышал. И модель, так сказать, семейного поведения, она ж в тебе остается. Ну, и я себя точно так же веду. Это, опять-таки, воспитывал военный папа так, что я как только решил зажить самостоятельной жизнью, вот я в 18 лет собрал манатки, из дома ушел. Никто меня никуда не гнал, я сам ушел. Я не хочу вот ни с кем, ни в какие там это, тереться на одной кухне, еще чего-то. Я лучше в коммунальной квартире поживу, но один сам по себе и так, как я хочу. Чего и всем остальным мальчикам тоже желаю. Как только вы живете отдельно, сразу все наладится. Ну а плохая, хорошая, не знаю, я в жизни никогда не ругался, никаких проблем там не решал. Про свою собственную никаких анекдотов рассказать не могу. Ничему не соответствует. Я считаю, что это в первую очередь во мне, во вторую очередь в ней. Ну и что? Да. Семейная жизнь – это в первую очередь компромиссы. Не когда ты там кого-то перевоспитываешь палкой по голове. Ну ты же дура совершенно, очевидно. Сейчас я тебя научу как надо. Вот если такой подход, то будет как в анекдоте. Спасибо, Дмитрий, спасибо.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел бы спросить вас о том, что вот из всех искусств для нас важнейшим является кино. Вот про кино вы тут немножко говорили, о той силе искусства, которая вот может воздействовать, ну, на массы, правильно? Понимали большевики. В Америке кризис, и об этом мы все читали, прошел с лучшим успехом только благодаря тому, что там ставили великолепные фильмы. Вот сейчас, в наше время, Ну, то есть там бился пульс какой-то вот в кино тогда было. Вот до кино, когда кино еще не было, в литературе в России бился пульс вот этой...
Вопрос.
Вот сейчас я вопросы задаю. Возможно ли где-то сейчас, вот я не вижу, например, где этот пульс бьется этой любви, этой чистоты, возвышенности. То есть, если вспомнить Канта, где этот закон внутри, который, как утверждает великий философ, у каждого у нас есть. Где это искусство или литература? Если, например, Тургенев написал сначала девушек, описал, потом, говорят, они появились. И где это находится, и что нужно сделать? Или, например... Ну вот Прилепин, я читал, мне понравилось там моментами его.
Спасибо, да, сейчас я вам моментами. Просто дам рекомендации. Я понял вопрос. Смотрите, проблема все та же самая. У нас в государстве существует совершенно определенная ставка на потворство всем прихотям и похотям. На ставка на низменное. Поэтому все эти вещи, которых вы взыскуете, их надо искать. И в этом смысле я обращаю ваше внимание на прозу Алексея Иванова, на прозу Михаила Тарковского, на поэзию Олеси Николаевой. В кинематографе то же самое. У нас есть замечательный Саша Велединский, есть Боря Хлебников, есть Папа Гребский, есть ребята, которые снимают замечательное, талантливое, одаренное, неплохое кино. И Воропаев тот же самый. Есть молодое поколение. К сожалению, это находится где-то вот на периферии читательского и зрительского сознания, зачастую на периферии. Да? Это не является флагманом, который так или иначе популяризируется. Но это есть, поверьте, это есть немножко труда, и вы все эти вещи, все эти родники тургеневские, вы обнаружите. Они есть и сегодня.
От себя могу Спасибо. Сказать про кино. Вот у меня есть товарищ Андрей Шалёпа. Андрей Шалёпа нарисовал сценарий про 28 панфиловцев. Денег ему никто не давал. То есть люди, которые занимаются продюсированием кино, сообщили, что Никита Сергеевич тему запомоил, и никто денег на кино про войну не даст. Тогда мы деньги принялись собирать самостоятельно через сайт. Собрали 34,5 миллиона рублей. Увидев такой, так сказать, это накал народного энтузиазма, Министерство культуры Российской Федерации выдало еще 30 миллионов, Министерство культуры Казахстана дало еще 19 миллионов. Ну и подтянулись патриотично настроенные бизнесмены, которые дали еще 70 миллионов. Кино выйдет либо в апреле, либо в мае. Сходите, посмотрите, увидите, что и на этом фронте тоже есть вполне приличные подвижки.
Прекрасно, спасибо. Спасибо за ответ. А как будет называться?
28 панфиловцев. Так
28 говорит. Панфиловцев. Пожалуйста, вопрос. И завершаем.
Вопрос к обоим участникам. Вопрос философский. Как в сегодняшнем мире вы определяете, что такое хорошо и что такое плохо? И можете ли вы нам, слушателям, предложить какой-нибудь ясный критерий, по которому всегда можно определить, где зло, а где добро?
Пожалуйста.
Нет, такого критерия, безусловно, нет. Что такое хорошо и что такое плохо, помогает мне определять наследство русской классической литературы. Прочитав свод текстов Пушкина, Толстого, Достоевского и Сергея Александровича Есенина, я выработал для себя систему восприятия большинства или, может быть, всех ситуаций, которые мне предлагаются. Вот ситуация с Украиной, мне вот после Тараса Бульбы никаких вопросов там быть не может. И в этом смысле одного рецепта нет. Есть просто некоторое количество труда, которое необходимо произвести, прочитав вот этот классический, это всего где-то там порядка 100 томов. За пару лет можно прочитать, и дальше все с вами будет в порядке. Если вы не будете читать задом наперед, там, или как-то еще там по диагонали, или выборочные места какие-то, а просто честно прочитав все написанное русскими классиками, основной классический свод. Все будет в порядке.
Спасибо.
Ну, интересно. Дополню, что кроме литературы есть еще живые люди. Как правило, я лично по себе с возрастом вижу, что чем старше становишься, тем глубже и глубже понятно, что все, чему тебя учили в детстве коммунистические педагоги, почему-то оказывается самое правильное. Это с одной стороны. С другой стороны, как человек взрослый, вот я службу нес с не самыми хорошими людьми, я вам так скажу, что против не самых хороших людей государство и в лице известных персонажей использует не самые высокоморальные методы. И куда от этого деваться? Это как доктор, который здесь отрежет, а тут пришьет. И не всегда это бывает хорошо, и не всегда это бывает правильно. И самое страшное, вы еще и не всегда угадаете, что вы делаете, потому что то, что вам кажется правильным сейчас, завтра окажется неправильным. Окажется самое страшное, что вы ошиблись, здесь вы не понимаете, там не видите. Но основы, совершенно согласен с Захаром, заложить себе не так трудно. Есть литература и есть живые примеры для подражания.
Спасибо. Я, завершая мучить наших гостей вопросами, хотел все-таки остановиться на серьезной теме в завершении. Мы много о чем говорили, но я все-таки хотел бы оттолкнуться от новостной ленты и довольно свежих событий, произошедших в российской медиасфере и освещенных российским информпространством. Итак, наверное, большинству из наших сегодняшних гостей известны два недавних комментария президента России относительно роли Ленина в истории страны. Тема деликатная, да, он сам об этом сказал, что нельзя, так сказать, здесь общество будоражить, потому что до сих пор полярность мнений. Так вот, хотел бы спросить наших коллег, во-первых, об их отношении к роли Ленина в истории, и, во-вторых, возможна ли регенерация социалистических идей там, в каком-то виде 2.0 для нынешней современной России? Пожалуйста, Захар.
Мне кажется, инстинкт самосохранения России неизбежно придет к тому, что она так или иначе будет леветь по очень многим признакам. И коммунизм как идеальное общество, стремление к коммунизму, никто отменить не сможет. Это будет извечная мечта человечества. Это нормально. Мечтать нужно об идеальном. Требовать нужно невозможного. Мечтать об идеальном. Что касается Ленина, то тут я ничего не могу сказать, потому что в моем искреннем человеческом убеждении, при всем том, что мы знаем, я знаю о Ленине, я абсолютно убежден, что 9 мая 1945 года и полет Гагарина – это прямое детище действий Ленина Владимира Ильича. Поэтому для меня это всегда будет связано с и та позиция, которую занял Советский Союз в мире, и контроль Советского Союза над всеми морями, и ледниками, и горами, там, и континентами мира, это тоже производное от действий Ленина. Это человек планетарного масштаба, который изменил человечество. Один маленький старик, картавый, изменил историю человечества. Я не могу с этим ничего поделать, я на это смотрю снизу вверх.
Спасибо. Но я считаю, что Сталина, на самом деле. Это мое мнение, по крайней мере.
Я бы заметил, картавый старик был младше меня, ёлы-палы, как-то. На мой взгляд, это вообще величайшая фигура 20 века, как там ни крути. То есть размах социальных преобразований, который произошел на 1/6 фактически части суши, никто ничего подобного не делал ни до, ни после. Если идеи преданные, оплеванные, это не значит, что идеи плохие. То есть все, что мы видим приличного, хорошего, то, что нам нравится, там социальная политика в Европе, это результат строительства коммунизма в Советском Союзе. То есть, глядя на него и испытывая страх перед тем, что и у них точно так же сделают революцию, и всем бошки открутят, без всяких разговоров, заставил наших горячо любимых буржуинов идти на уступки и организовывать жизнь рабочим. Что хотел сказать Владимир Владимирович, лично мне не совсем понятно. То есть, во-первых, это слишком маленький фрагмент, так сказать, не раскрыто в полной мере. Прозвучало, на мой взгляд, нехорошо. Так нельзя говорить про, так сказать, величайших представителей собственного государства. Что же до закладывания атомной бомбы? Ну, никаких сомнений, да, это именно он и его последователь Иосиф Виссарионович и его друг Лаврентий Павлович построили нам ядерное оружие, благодаря которому мы до сих пор все живы, и благодаря которому на нас до сих пор никто не напал, как на какую-нибудь Югославию, не порвали нас, как Украину, и со всеми, так сказать, вытекающими. Мы живы-то, как совершенно верно сказал Захар, вот 9 мая, когда нас всех физически хотели ликвидировать. Мы живы-то только потому, что вот они стояли у руля.
Ну, почему-то о Сталине вы не говорите. Я считаю, что все-таки все производные, которые Захар говорил, это все-таки производные деятельности Сталина. Да,
на всякий случай я отмечу, что товарищ Сталин был верным продолжателем дела Ленина. Нюансы, и именно нюансы, поэтому нюансы. У него все получилось.
Не согласен. Ладно. Дорогие друзья! Дорогие друзья, можно спорить, можно соглашаться, можно нет, можно отрицать на корню. Это предмет для наших дальнейших дискуссий. С вами был Захар Прилепин и Дмитрий Пучков в сопровождении вашего покорного слуги, ведущего Георгия Филимонова. Всех благ, всего доброго, будьте в тренде!